столице 6 часов и 7 минут. Доброе-доброе утро всем.
Доброе утро. Это утренний разворот субботний. В эфире Владимир Варфоломеев.
И Алина Гребнева. На календаре 29 марта. Как быстро бежит время. Вот уже заканчивается третий месяц 2008 года. Казалось, только недавно у нас были новогодние каникулы.
Ну, сегодня у нас много тем мы вам приготовили. Сразу после 6 обсуждаем то, что вы слышали в новостях. Антипризывной марш. Марш за добровольную армию.
Мы подробнее расскажем о лозунгах, под которыми его участники сегодня собираются пройти от метро ВДНХ до телецентра Останкино. И хотим узнать, поддерживаете ли вы эти лозунги, разделяете ли эти требования. Речь идет о наших вооруженных силах и о том, кто в них должен служить. Еще одна тема этой недели – продукты питания. Правительство решило ввести государственное регулирование цен на некоторые наиболее распространенные виды продовольствия. И вот после 8 мы вместе с вами попытаемся разобраться, к чему это может привести. И еще одна наша тема, может быть, самая непростая. После 7 часов.
Трагическая история подмосковных Ромео и Джульетты. 20-летний парень и 14-летняя школьница покончили с собой, потому что родители запрещали им встречаться друг с другом.
Ужасная история. Ужасное. Мы поговорим об этом с вами в следующем часе. Сталкивались ли мы в своей жизни с какими-то похожими историями и как из них выходили? Вот такова наша программа на ближайшие 3 часа. Все это время будет работать наш телефон прямого эфира 363-3659.
И наш смс-номер +7 985 970 45 45. Продолжим после прогноза погоды.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
За окном минусовая температура -2 градуса, давление 758 миллиметров ртутного столба, и синоптики предупреждают, что в течение дня оно еще будет расти. Влажность 87%. В течение дня нам не обещают сегодня осадков, но говорят, что будет переменная облачность.
Пока же небо над городом ясное-ясное и уже светлое, потому что через 3 минуты обещают нам восход солнца.
И там, по-моему, как это уже почти, ну, не рекордный, но день все удлиняется, там, по-моему, 12 часов 43 минуты.
Именно так, но рекорд все-таки в июне должен быть.
Ну, в июне, да, но мы приближаемся уже, радует. Сегодня в течение дня в Москве от 7 градусов тепла до 9, по области даже до 11 может подняться температура.
Рекорд мы сегодня не побьем, потому что в прошлом году, в 2007-м, был достигнут результат уникальный. Было тогда +17 градусов.
Ох, какая красота.
Но такая температура, кстати, в Москву должна прийти в середине следующей недели. Это предварительный прогноз.
Ну, надеемся, что так и будет.
А еще были рекорды в 1899 и в 1919 годах. Тогда в этот день в Москве было 21 градус мороза.
Какой кошмар. Ну, сейчас у нас -2.
Представить себе такое довольно трудно.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот. Телефон прямого эфира, с удовольствием напомню, 363-3659, и можно прислать нам смски.
На +7 985 970 45 45.
И в этом часе мы ждем ваших сообщений, ваших звонков по проблемам армейским. В связи с тем, что сегодня, ну, буквально в канун начала весеннего призыва в российскую армию, а в этом году впервые за долгие-долгие годы, может быть, такого вообще никогда не было, но на моей памяти уж точно, срок срочной службы по призыву составляет всего-навсего 1 год. В 2 раза меньше, чем мне пришлось служить. 1 год. Тогда бы все просто обзавидовались нынешним призывникам. Но и нынче не все довольны существующими порядками. Так вот, сегодня, за несколько дней до ожидаемого начала призыва и президентского указа, Об этом. В Москве пройдет антипризывной марш. Такую акцию разнообразные политические оппозиционные структуры, правозащитники, они проводят каждый год, как раз перед началом призывной кампании. И вот мы бы хотели узнать ваше отношение к лозунгам и требованиям тех людей, которые сегодня, начиная с 14 часов, попытаются пройти маршем от станции метро ВДНХ до телецентра Останкино. Мы зашли на интернет-сайт организаторов всего этого мероприятия, и мы сейчас это процитируем, а затем с вами все это и обсудим. Армия должна быть добровольной. Это пункт один. Мы, граждане России, считаем, что служба в армии должна быть добровольной, а призывное рабство является недопустимым анахронизмом в современном обществе. Тот, кто не склонен к военной службе, может использовать свой потенциал на благо России. Отменим всеобщую воинскую обязанность вместе.
Мы за сильную армию. Мы считаем, что сильной может быть только армия, состоящая из добровольцев, а не из рабов-призывников, полуголодных, обеспеченных некачественным устаревшим обмундированием, плохо обученных, а порой и не обученных вовсе, избиваемых и убиваемых тысячами и десятками тысяч. Генералам нужна бесплатная рабочая сила для своих целей, а нам, гражданам России, сильная армия. Добровольная армия – сильная Россия.
Наконец, мы требуем срочного изменения законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе, исключения всех положений, касающихся принудительного призыва, а также отмены статьи Уголовного кодекса за уклонение от призыва, прекращение всех уголовных дел, возбужденных по этой статье, и полной амнистии всех осужденных уже по этой статье.
Кроме того, мы требуем немедленного прекращения так называемых облав на улиц, уклоняющихся от призыва, особенно учитывая тот факт, что многие жертвы этих облав имеют законные отсрочки или освобождение от призыва. По сути дела, мы решительно требуем прекращения уголовно наказуемых массовых похищений людей с целью их призыва в армию незаконными методами.
И, наконец, мы можем изменить ситуацию в российской армии. Мы можем сказать «нет» государственному произволу. Все, что нам надо сделать, это объединиться. Мы — это подразумеваются организаторы всех вот всего сегодняшнего этого действия, а вовсе не мы с Алиной Гребневой. Хотя некоторые положения, наверное, мы разделяем, и позиции наши выяснится, полагаю, в ходе нашего с вами разговора по телефону 363-3659 и посредством смс-общения.
Которое можно осуществить при помощи +7 985 970 45 45.
Разделяете ли вы лозунги марша за добровольную армию? Вот то, о чем мы сейчас рассказали.
363-3659. Послушаем первый звонок. Доброе утро, алло.
Алло. Доброе утро. Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте. Как вас зовут? Представьте.
Анатолий Зинь. Я из Люберец.
Здравствуйте, Анатолий. Скажите, Анатолий, сколько вам лет?
Мне 53 года.
Служили в советской армии?
А как же? 2 года отдал.
Ах, знакомо. Мы с вами, может быть, где-то были рядом.
Были.
Ну что, Анатолий, поддерживаете вы вот эти требования, как человек, отслуживший?
Ну, поддерживает требования. Не должно быть облав. Вот, что касается уклонизма, то же статья. Его же, наверное, не применяют. В советское время она применялась за уклонизм. Не пришел сразу в суд. А сейчас только облавы. Тут палачи тогда пересажать могут, если применять статью за уклонизм.
А в целом то, чтобы армия была именно добровольной, вот этот лозунг вам как?
Чтобы... я тоже считаю, что добровольные. Если бы год сделали, я считаю так. И заранее солдат, кто хочет служить, а пускай годы и готовят, там годы, ну полгода готовятся, чтобы они год служили. А кто не хочет служить, пускай не служит.
Анатолий. А вот, Анатолий, Анатолий,
пускай перечисляет фонд обороны там.
Анатолий, слышите меня?
Иди до общины тут.
Нет, он не слышит. Спасибо большое, Анатолий, до свидания. Связь с люберцами у нас сегодня односторонняя.
363-3659, 5-9.
Вот меня немножко удивляет то, что сказал Анатолий. Он человек, который сам 700 дней в сапогах провел. И сделал он это, насколько я понимаю, не слишком добровольно, поскольку в его годы, впрочем, как и сейчас, насильственный призыв в армию осуществлялся. Почему он сегодня так либерально настроен? Почему он готов позволить нынешней молодежи выбирать самой, идти в армию или не идти?
Ну, наверное, это вот эта ужасающая картинка ситуации, которая со всех сторон, со всех СМИ, эти все чудовищные случаи, дедовщины.
Ты думаешь, на 53-летнего мужчину это способно подействовать?
Ну, не знаю, мне кажется...
Он же не кисейная барышня какая-то.
Это на всех способно подействовать, когда отрезают ноги и все остальное, и когда люди умирают.
В армии служат миллионы людей, миллионы через нее проходят. Простите, там, теряют ноги, другие органы, жизненно важные органы... Считанные единицы. Это же исключение. Это не должно отпугнуть-то всех остальных. Действует закон больших чисел. В основной своей массе люди уходят в армию более-менее здоровыми, и в таком же состоянии они из этой армии возвращаются. Кого это может напугать? Мы же всегда рассчитываем, и в большинстве случаев это оправдывается, когда мы думаем, со мной-то ничего не случится. Почему вот именно со мной, а не с соседом по подразделению, почему не с тем, кто служит в другой части? И именно так и происходит.
Ну, те, кто организовывает этот марш, в частности, они бьют на то, что у них десятки тысяч обращений в год. Вот за прошлый год, по-моему, там были цифры, что 18 тысяч заявили о нарушениях, о разных... То есть не такие, конечно, чудовищные
случаи. Ну, конечно, отняли у солдата мобильный телефон, и он сразу бежит жаловаться в прокуратуру. С этими нарушениями, что ли, бороться? Из-за этого вводить у нас тут добровольную армию?
Ну, как говорится...
Каждый будет хомячить свой мобильник, и вообще не пойдет никто.
Ну, с этого все начинается. Начинается с мобильника, потом еще что-нибудь, и так можно...
Но у большинства-то мобильником дело и заканчивается. Ну, хорошо, пайку, половину пайки у него отняли за завтраком, и масла солдату не досталось. Это же не катастрофа. Да, это, наверное, не очень приятно, но это не катастрофа. Это не повод для того, чтобы не идти служить в армию, когда Родина зовет.
Родина зовет, но она должна тоже обеспечивать условия, когда она зовет, а не звать непонятно куда, когда люди теряют свое здоровье. И...
Повторяю, теряют здоровье единицы.
Но прецеденты есть, значит, это уже повод, не знаю, бить в колокол и все остальное.
Вот когда я служил в армии, у нас довольно большая дивизия была. Вот за 2 года, что я там находился, там был, например, всего один случай суицида. Да, там на 10 тысяч, или сколько у нас там было, 5 тысяч военнослужащих, один у нас повесился. Но всего лишь один из 5 тысяч. Это ведь не так много, это ведь не так страшно. Это, ну, такие, ну, боевые потери бывают, или не боевые потери.
Ну, не знаю, если...
На гражданке тоже людей много гибнет. Ну, если... Может быть, наоборот, в армии больше сохраняются.
Если проводить аналогии, то равносильно, что не все же убивают людей на улицах. Зачем тогда нам нужна статья и зачем их сажать? То же самое и здесь. Тут главное, это все равно государство должно обеспечивать то, чтобы люди в нормальных условиях проходили службу в армии.
Если... Вот ты уже рассуждаешь как будущая мать, наверняка.
Конечно,
примериваешь на себя.
Конечно.
Вот появится у меня
вот
сынок.
Вот сына уже, да, отмажу всеми способами, только чтобы не пошел, потому что, не знаю, даже если, тьфу-тьфу-тьфу, если с людьми ничего серьезного не случается, но все эти моральные, психологические унижения, не знаю, как там чистка унитаза или крашение травы осенью в зеленый цвет, мне кажется... Это ненормально.
Чего ненормального?
Это ненормально.
Простите, дома приходится унитазы мыть?
Приходится.
В этом нет ничего особо унизительного, страшного, катастрофического?
Ну, никто не зубной щеткой, которая потом...
Зато эффективно и качественно хорошо отмывается. А еще если туда порошка зубного, беленький такой унитаз хороший.
Значит, мы готовим, понятно, кого, а не защитников.
Поддерживаете ли вы лозунги марша за добровольную армию? Телефон прямого эфира 363-3659.
И отправляйте свои смс-сообщения на +7 985 970 45 45.
Идут ваши депеши. Стас из Омска пишет: армия – основной оплот рабства в России. Так он считает. Юрий пишет: России нужна добровольная армия. России в мире никто не угрожает. Юрий, слушайте, мне кажется, вы мало смотрите телевизора. Как это так? Наша страна в кольце врагов. И только сильные наши силы, военно-морской флот могут родину нашу защитить и отстоять. Обеими руками поддерживаю лозунги, но надо еще добавить лозунг «Долой дедовщину и домострой в армии! Да здравствуют либеральные порядки!» Антон из Омска. Ну да, конечно, так мы дойдем до того, что солдатам предоставим право выбирать себе командиров. А командиры, несколько кандидатов, будут соревноваться, обещать военнослужащим повышенные пайки в столовых, меньший размер дистанции, которую по утрам надо пробегать и так далее. Либеральные порядки в армии, Антон, я вам скажу, это просто прелесть.
Ну, я согласна, да, то, что все-таки дисциплина должна быть, но не доходить до каких-то крайностей и превращаться в дедовщину. 363-3659. Мы слушаем вас. Алло. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, вы, судя по голосу, еще не призывного возраста, еще не в жизни?
Я уже отслужил, как бы,
так.
В 2006 я уже уволился, как бы. И я вот сейчас считаю,
офицером что, были или с рядовым?
Ну, я призвался рядовым, он дослужился до старшины роты, угу. По срочной службе, и уволился.
Так.
И вот мне кажется, что этот пикет, ну, это просто как бы, они не хотят идти и как бы пытаются отмазаться. Чем это? Больше как бы это ничем и не...
Вы имеете в виду те люди, которые сегодня на марш хотят выйти?
Ну, да, которые там маршируют.
Ну, а вам как их лозунги? Лично вам?
Ну, я как бы, ну, может быть, один-два с чем-то согласен, но в основном я не согласен с лозунгами.
Ну, вот, например, прекратить облавы на тех, кто уклоняется.
Ну, а как еще? Если он уклоняется, то его надо как бы туда насильно засунуть, правильно?
Ну, пока есть такой закон, да.
И в любом случае, мне кажется, это не стоит отменять.
Смотрите, вот требуют отменить статьи Уголовного кодекса за уклонение от призыва. С этим согласны, Алексей?
Мне кажется, за это как бы уголовно наказывать не следует за то, что он уклоняется, но просто его следует отловить и отправить в армию.
Скажите, Алексей, а вы добровольно пошли?
Да, совершенно добровольно.
По первой повестке?
Да, я не уклонялся, ничего. Все, пришла повестка, я... провода и ушел.
Все. Вот ответьте, пожалуйста, моей Алине насчет ее всех опасений, что там в армии просто ужас-ужас, унижение-унижение, теряют люди руки-ноги и возвращаются инвалидами.
Ну, допустим, в моем случае, 2 года моей службы, ну, суицида, ну, может, случаев так около десятка было на моих глазах.
Вот так вот, нормально? Ну, около десятка?
Ну, у нас в роте было много людей, 120 человек, они постоянно менялись, я учеб. Служил, как бы обучал новый состав, который приходили, отправляли как бы по войскам. Ну, поэтому это ничего страшного, десяток из... Ну, из
да, конечно, Алексей, но 10 человек это мелочи, действительно.
Это не страшно. Ну, послушайте, пожалуйста. Но это только от того, что эти люди сами по себе слабые. Они как бы... Вот таких людей, они просто психически слабые, поэтому их там надо было еще проверять там.
Вот о чем и речь, что зачем таких людей брать в армию, и нужно это все на медицинских обследованиях выяснять, их психически уравновешены они или нет. Алексей,
да.
А вы где именно проходили службу?
Владимирская область, город Ковров.
Понятно, спасибо. Но в целом у вас остались нормальные впечатления.
Да,
своих детей вы тоже отдадите.
Обязательно. У меня уже родился сын, поэтому если будет в то время срочная служба, обязательно пойдет.
Угу. Понятно.
Спасибо, Алексей. Ковровская учебка довольно известное и знаменитое место. Ну что, давайте проголосуем. Если вы... процитированные нами лозунги, некоторые требования сегодняшнего марша за добровольную армию, если вы это поддерживаете, то позвоните нам по телефону 660-01-13.
Ну а если вы их не поддерживаете, набирайте 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Поддерживаете 660-01-13.
Категорически против, но 660-01-14.
И снова обращаемся к вашим смс-кам. Это марш ботаников, не желающих защищать родину, пишет Вова из Пензы. Короткая смс-ка, самая короткая, всецело. Дошло, поддерживаю, человек поленился написать. Нормальные лозунги, но в стиле типа «мы за то, чтобы все были богатыми и здоровыми». Вот только что за ними... Сомневается Валерий из Бессоновки. Павел полагает, что собирающиеся сегодня маршировать люди — это пятая колонна. А мы знаем, что надо делать с пятой колонной, как с ней поступать. Не 700, а 730 дней служили в сапогах, пишет Сармат. Знаете, у кого как? Вот у меня вышло, если не ошибаюсь, 810, что ли. Ну вот за 800 так получилось. Пришел одним из первых, ушел одним из последних. Был ценным кадром, которого отцы командиры...
Не хотели отпускать.
Армия должна быть как на Западе, свободной и безопасной, пишет нам Макс, по-моему, или Мас. Вы тоже можете нам написать. СМС номер +7 985 970 45 45.
Ну и не забывайте телефон прямого эфира 363-3659.
Мы продолжим наш разговор, и голосование у нас тоже, ух ты, продолжается. Минут через 7. Впереди у нас краткие новости и культурная афиша дня сегодняшнего в Москве. Анна Трефилова через мгновение расскажет о том, куда сегодня можно пойти, помимо военкомата.
Разворот. Кто куда?
В столице продолжается фото-биеннале, и по части выставочного пространства форум, само собой, захватил практически всех и все. В Центре современного искусства «Винзавод» уже можно посмотреть работы Георгия Пинхасова. Здесь же Гарри Грюер. В манеже Марио Джакамелли, фотографии с 53 по 90-е. Пройденная Ральфа Гибсона и Богдан Конопка. Ну а из того, что к биеннале не относится, столица отмечает юбилей Бориса Миссерера двумя его выставками. В музее личных коллекций вы увидите живопись, графику и инсталляции, а в Академии художеств все, что связано с театром, от сценических макетов до эскизов костюмов. Миссерер многолик. Это знали и знают все, ну а выставки только подтверждают наглядно. «Золотая маска» представляет очередного гостя. В центре Всеволода Мирхольда сегодня Андрей Могучий и спектакль из Александринского театра «Иваны». Гоголевская история про двух старичков, которые однажды не смогли договориться и поссорились. Могучим буквально препарируется до костей, и когда остается один лишь голый скелет, оказывается, что история не так проста, как нам ее рассказывали в школе. Так что будьте готовы к неожиданностям, начиная от странного скопища неожиданных персонажей на сцене и заканчивая обыкновенным соседством Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича в маленьких в комнатушках с телевизорами, где и ссориться-то нет причин, а вот находится повод. Впрочем, не в нем тут дело. Иван Александринский театр в центре Всеволода Мирхольда, фестиваль «Золотая маска». «Маска» же предлагает в театре Моссовета под крышей полюбоваться на кукольный театр из Екатеринбурга, который привез на фестиваль «Бабок» Достоевского. Однако с детьми сюда я бы не рискнула. Куклы куклами, а история совсем не детская. С детьми под занавес школьных каникул хорошо сходить в новую оперу, где сегодня театр классического балета Касаткина и Василева покажет «Золушку». В театре Бориса Покровского «Чиполлино», у Елены Камбуровой кукольный театр Елены Трещинской и «Свадьба короля солнца», в московском ТЮЗе «Необычайные приключения ТС и ГФ по Марку Твену», а в театре Армена Джигарханяна «Необычайные приключения Красной шапочки».
В Москве половина седьмого, на эхе краткие новости. Группа православных верующих, сидевших в пещерах в Пензенской области, вышла на поверхность. Это 7 женщин, которые согласились прекратить добровольное заточение. При этом под землей остаются еще 28 человек в ожидании конца света. Среди них есть и дети. По данным местных властей, жизненного пространства в пещерах остается все меньше, потому что происходят обвалы земли. Сегодня утром переговоры с затворниками будут продолжены. ЮНЕСКО решительно осуждает недавнее убийство российских журналистов Шурпаева и Абашилова. Нападение на работников СМИ – это нападение на все общество, потому что журналистика – это жизненно важная профессия в демократической среде, так заявил генеральный директор ЮНЕСКО Кейтиро Мацуура. Он надеется на успех в расследовании убийства российских журналистов. Грузия готова стать кандидатом на вступление в НАТО. В этом уверен президент Михаил Саакашвили. Он надеется, что на саммите Альянса на следующей неделе будет дан зеленый свет подготовке Грузии, а также Украины, ко вступлению в Североатлантический блок. Тбилиси и Киев как никогда готовы к большому геополитическому прорыву в направлении Европы, подчеркнул Саакашвили. Иначе на это смотрят в Москве. Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о возможном расширении НАТО, произнес вчера слова об игре с огнем. Еще две страны признали независимость Косово. Это Лихтенштейн и Южная Корея. Об этом сообщает агентство РИА. Таким образом, почти за полтора месяца после провозглашения государственного суверенитета бывшую сербскую провинцию признали свыше 30 стран мира. Новая финансовая помощь ждет европейские банки. Им достанется 50 миллиардов евро, причем на рекордный срок – до полугода. Об этом объявил Европейский центральный банк. Он надеется, что эти стабилизационные кредиты помогут нормализовать нынешнюю неспокойную ситуацию на рынках. О валюте в Москве. Доллар сегодня стоит 23,52, евро 37,07. Это официальные курсы Центрального банка. Что касается погоды, в Москве сейчас минус 2 градуса, днем ожидается около 10 со знаком плюс, переменная облачность без осадков.
Слушайте на Эхе. Прежде всего... В эту субботу в программе «Детская площадка» отмечаем 40-летие Совета по детской книге России. И у нас в гостях директор Совета по детской книге России Анжела Лебедева и литературный критик, доктор филологических наук, доцент МПГУ Ирина Арзамасцева. «Детская площадка» в субботу после 9 утра. А также... Земство на Руси. И такова тема субботней программы «Не так» Сергея Бунтмана. У нас в гостях историк Андрей Левандовский. Программа «Не так» в субботу после 13. И еще. Актер. Один из городка. Телеведущий. Илья Олейников в гостях у Элины Николаевой в программе
«Какого черта?»
Только в эту субботу после 18 часов. И это тоже.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе в качестве эксперта выступает Юрий Кабаладзе.
Обрати внимание!
Воскресенье, 19 часов. Программа «Дым Отечества». После 19 тема программы о пользе военных поражений. 27 марта 1854 года Франция и Англия объявили войну России, вошедшую в историю как Крымская. После 19.30 тема программы «Срок давности территориальной целостности». 30 марта 1867 года подписан договор о продаже Аляски США за 7,2 миллиона долларов. Гость программы – посол Литвы в Российской Федерации Римантас Шидлаускас. Дым Отечества в воскресенье, начиная с 19 часов.
Эхо Москвы. Не пропустишь.
6.35, шагом марш в армию.
Разворот.
Ну, или не обязательно в армию, можно, напротив, пойти на сегодняшний марш в Москве. Марш против призыва. Снова можем мы с Алиной коротко процитировать основные лозунги, основные требования тех, кто сегодня в Москве это мероприятие организовывает. Ну, например, мы требуем, говорят эти люди, срочного изменения законодательства о воинской обязанности и исключения всех положений, касающихся принудительного призыва.
Также они требуют отмены статьи Уголовного кодекса за уклонение от призыва, прекращения всех уголовных дел, возбужденных по этой статье, и полной амнистии всех осужденных ранее.
Еще требуют немедленного прекращения так называемых облав на лиц, уклоняющихся от призыва, особенно учитывая тот факт, что многие жертвы этих облав имеют законные отсрочки или освобождение от призыва.
И, наконец, они говорят, что можно изменить ситуацию в российской армии, потому что можно сказать «нет» государственному произволу, и все, что нам нужно, это объединиться.
Ну, это уже демагогия. Поддерживаете ли вы лозунги «Марша за добровольную армию»? Наш телефон прямого эфира 363-3659.
И, конечно же, отправляйте свои смски на плюс 7-985-970-45-45.
Ну, давайте их и почитаем. Я за профессиональную армию, потому что за один год ничему не научит, пишет Сергей. Напомню, что действительно с нынешней весны срок призыва на действительную службу составляет всего-навсего один год. Вот из-за чего весь этот сыр-бор? Всего какие-то 12 месяцев, 365 дней. Почему молодой человек не может себе позволить послужить на благо Родине? Всего 365 дней. Единицы, теряющие здоровье, это лишь те, о которых известно. А сколько случаев скрывается, спрашивает Ильдар из Уфы. Ну, думаю, что немало. В России, так это здесь сообщение из интернета, они у нас не проходят, все большие, поэтому, сколько там, 260, по-моему, знаков, концовки обрываются, но попробуем. В России с ее протяженностью границы и территориальных претензий множества стран каждый мужчина должен пройти военную подготовку. Мобильная армия никогда не станет, и дальше все обрывается. Легализуйте откуп от службы, за эти деньги нанимайте профессионалов, призывает Макс, видимо, это обращение к нашим властям. Беда в том, что гибнут в армии люди в мирное время, хоть и единицы, пишет Кирилл из Ростова. Сами участники марша, видимо, вряд ли готовы служить в этой добровольной армии, так что речь идет о банальном желании вообще не служить. Если наши генералы начнут советовать, как... Дальше там не совсем понятно, какой-то Михаил Сумбур из Перми. Если карьеру госслужащего ставить в зависимости от армии, то армия будет добровольной, папы наведут порядок. А не хочешь служить — плати, другие послужат. Это Андрей. У нас идет и голосование. Если вы поддерживаете лозунги марша за добровольную армию, звоните 660-01-13.
Но если вы их не поддерживаете, звоните 660-01-14.
Я служил, в армию попал случайно, пишет Костя из Питера. Был забран в питерском метро, потом сборный пункт и 2 года на острове в Кольском заливе. За время службы ни разу, восклицательный знак, ни разу не стрелял и ни одного корабля не видел. Что я там делал, так и не понял. Два года коту сами знаете куда. Кстати, Костя, вы мне напомнили историю моей собственной военной службы. Как я сказал, это было 800 с чем-то дней срочной службы. Я стрелял из автомата, по-моему, 2 или 3 раза. Если не ошибаюсь, никуда ни во что не попал. Ну, вот такая моя армейская практика.
Замечательных у нас готовят защитников Родины, хочу сказать. Что думаете вы, поддерживаете ли вы лозунги марша за добровольную армию? 363-3659. Доброе утро.
Доброе.
Как вас зовут?
Евгений Иванович.
Ой, Евгений Иванович, пожалуйста, приемник приглушите.
Да-да-да.
Угу. Так вы за, против?
Против чего? Против маршей, да. За то, чтобы был призыв.
То есть вы лозунги не поддерживаете?
Нет.
А почему вот если...
Ну, потому что я сам служил, потому что сын у меня служил, и я думаю, что и внук будет служить. Это нормально. Это нормально. Там, я не знаю, где берутся цифры большие по поводу того, что вот там гибнут без ног, без рук. Я служил в большой дивизии. Значит, я знаю, погиб один человек у нас, да? Значит, чисто по своей... Точно только по своей халате. Значит, я знаю, бежали там двое у нас. За 2 года, на которые я служил, 2 бежали. Ну, непонятно, там непонятно было, из чего они бежали. Вот. Я служил, в принципе, рядовым 1,5 года, потом присвоили звание младшего командира, дослужился до старшины роты. Дело в том, что тогда еще срочники могли бы стать старшиной роты. У меня первый класс. Значит, как специалист я радист. Угу. Так, и все такое прочее. И я от этого ничего не... Я от этого очень много взял и почерпнул.
Скажите, Евгений Иванович, да. Вы сейчас на гражданке, чем занимаетесь?
Я водитель.
Вы водитель.
Я водитель, ну, не дальнобойщик, ну, у меня Санкт-Петербург, Москва.
Скажите, вот если вы так себе представите, в вашей сфере автомобильной от каких работников больше пользы? От тех, кто профессионально занимается вождением машин, или от тех, кого, например,
я
там...
Я согласен с вами.
Понимаете, что... да, о чем
я
вопрос?
Я согласен с вами, что нужны специалисты, не призывники. Но дело в том, что надо и туалеты кому-то мыть.
Ах, вот для этого нужна призывная армия.
Нет, ну вот не надо передергивать. Не надо. Это образно сказано, но тем не менее, вы же понимаете.
Ну хорошо, кроме туалетов, что можно еще доверить этим достойным специалистам,
ну,
людям?
Ну, радисты как были рядовые, так и должны быть рядовыми.
А вот сколько времени нужно потратить, чтобы научить человека отбивать точку-точку-тире?
Четыре месяца у нас была учеба, я сам инструктор. Так, значит, ну, инструктор именно по приему на слух и передаче на ключе назывался. Uh-huh. Так, значит, через год у него через полгода после выпуска у него уже второй класс. То есть он может сдать на второй класс совершенно свободно.
Смотрите, сейчас срок срочной службы, всего-навсего один год. Вы половину этого срока обучаете человеку, потом он столько же служит по специальности и домой. Какая польза от него? Что же это за КПД такой?
Ну да, год-то маловато, конечно.
Вот сразу задумались.
Нет, дело в том, что не то, чтобы маловато. В принципе, хватает. Почему? Потому что водители, те же самые водители взять, их тоже готовят. Они приходят с правами, с водительскими, так, и их все равно готовят. Два месяца на тягачи. Значит, 4 месяца.
Нет, но это мы с вами,
да,
мы с вами,
да,
берем
спасибо вам,
самые,
Иванович,
самые
спасибо.
Простые
а
виды службы.
А какие-нибудь там зенитчики, не знаю, которые ракеты наводят, разбираются с оборудованием.
Я, кстати, в зенитных войсках как раз служил, между прочим, да, противовоздушная оборона Московского военного округа. Но как эта пушка работает, понятия не имею.
Понятно.
Изумительное предложение от Игоря из Петербурга. Он нашел выход из наших многих армейских проблем, я бы даже сказал, из этого армейского тупика. Он знает, кем нужно заполнить наши вооруженные силы.
Ну-ка.
Он пишет. Работают в армии, в России, работают просто обычно. Гастарбайтеры. Вот пусть они в армии служат за бесценок.
Ну, Игорь, вот так вот вы решили обойтись с теми, кто должен долг родине отдавать.
Александр из Ростова объясняет, почему он, как я понимаю, против армии по призыву. Родина нас не любит, поэтому и мы ее не любим тоже. Такой дашь на дашь, око за око. Идет голосование полным ходом. Если вы поддерживаете лозунги сегодняшнего марша за добровольную армию, звоните 660-01-13.
Ну, а если нет, то ваш номер 660-01-14.
Еще один звонок.
363-3659. Мы слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Леонтий Анатольевич.
Леонтий Анатольевич.
Да, свершилось чудо. Я наконец дозвонился, наверное, раз в 100 лет.
Замечательно. Что думаете? Рассказывайте.
Что думаю? Вообще, конечно, призывная армия, это, конечно, атавизм, так, рабство. Но в наших условиях, в условиях нашей страны несчастной, даже и такая армия профессиональная, она будет обречена на такие же практически недостатки, как и призывная. Вот вы посмотрите, этот опыт показывает. Недавно я прочитал статью, по-моему, в МК была. Точно так же обирают этих несчастных...
Контрактников.
Контрактников. Дошло уже до того, что офицеры начинают друг друга обирать. Вот вчера...
Вот странно, вот сейчас, например, СМС-ка одна пришла, сейчас, Леонтий Анатольевич. Да. Добровольцы в армии будут уважать друг друга и создадут свой порядок.
Ну, прям будет, знаете, золотой век. Вот вчерашний комсомолке покончил с собой курсант училища из-за того, что в училище была дедовщина. Ну, в училище его силы не держали. Вот. Так что, по-моему, если сейчас, в общем-то... на улицу выйти нельзя.
То есть вы полагаете, что переход к профессиональной армии ничего не изменит, поэтому и пытаться не надо?
Нет, я думаю, пытаться надо, но надо начинать не с армии, а со здоровья общества всего в целом. А когда в обществе все основано на лжи, на лицемерии, в общем-то, на силовом, посмотрите, что сейчас, какой беспредел чиновников.
Спасибо, Леонтий Анатольевич.
Вот, кстати,
спасибо вам большое. Как говорится, круг замыкается, и выхода не находится.
Надо же понять, с чего все-таки начинать. Да, армия, конечно, часть общества. Вы полагаете, что вот можно всю эту 140-миллионную махину взять и начать там сверху, снизу реформировать? По-моему, как раз нужно разбивать это на сектора, если угодно. Отдельно вооруженные силы, отдельно здравоохранение, не знаю, отдельно образование, что-то еще. И вот каждый этот кусочек отдельно реформировать. Всю вот эту громадину, 140-миллионную, повторю, невозможно, невозможно в ней ничего изменить. Ну, по крайней мере, это сделать, как мне кажется, гораздо сложнее. Поэтому, если браться хотя бы вот за один фрагмент, есть какая-то надежда добиться успеха. То, что происходит в армии сейчас, это просто беспредел, пишет Александр. Это никак не связано с обороноспособностью нашей страны. Какие-то изменения необходимы. Галину особенно возмущает отмена отсрочки для молодых людей, ухаживающих за родителями, инвалидами и престарелыми. Это просто людоедство, пишет Галина. Я вот не помню про все эти отсрочки. Действительно, в этом году есть несколько перемен. С одной стороны, сокращение срока срочной службы до 1 года. Но с другой стороны, военные себе это чем-то компенсировали. По-моему, как раз историями с отсрочками. И вот соглашусь с словами Галины, что это вот именно людоедство и есть.
Что думаете вы? 363-3659. Еще успеем один звоночек. Может, не один. Доброе утро, алло.
Доброе утро. Меня зовут Роман, мне 30 лет.
Служили, Роман?
Так точно, в армии служил. И считаю, что те люди, которые сегодня будут выступать, то это потенциальные предатели Родины. Потому что, знаете, вот если нам сейчас вот реально, не паллиативно, вот реально создадут условия, чтобы люди отказывались в добровольном порядке не служить в армии, то кто же будет защищать страну, государство, в конце концов?
Нет, смотрите, Роман, вот есть вы, есть я. У нас двое уже, кто готов пойти. И это только те, кто сейчас в прямом эфире на Эхе. Наверняка так. Нас наберется больше.
Так, так. Кто готов пойти служить?
Да, именно так.
Естественно, потому что защита государства – это прежде всего защита своих родных и близких. Ведь неизвестно, у нас сейчас наступление НАТО, у нас сейчас много терактов. Это все связано с тем, что у нас обороноспособность наша, естественно, слабая. И многие наши потенциальные враги об этом знают.
Роман, как вы думаете, вот таких настоящих людей, ответственных, и не побоюсь этого слова, патриотов, их меньше, чем сейчас число призывников? Или больше все-таки?
Знаете, у нас вот в России где-то, точно не знаю, 140 миллионов, да, граждан,
да,
Российской Федерации. И я считаю, что из них большинство людей призывного возраста готовы пойти служить в армию, понимаете?
Тогда смотрите, тогда, Роман, не надо бояться вот этих призывов к переходу к профессиональной армии. Мы наберем необходимое число защитников Родины.
Число мы такое наберем, но, знаете ли, ведь любой молодой человек, конечно, хочет получить образование. Я прежде всего 2 года отслужил, ну, я не мог поступить в институт после того, как я отслужил в армии. Естественно, есть, как в каждом правописании, там и в любом законе исключения. Люди приходили после армии, поступали, все замечательно. Но я о том говорю, что надо служить или не надо, правильно? Служить надо, чтобы защищать свою Российскую Федерацию. Это раз. И во-вторых, предыдущий выступающий сказал, что это все идет, естественно, как бы даже с детского садика, с воспитания, с самого гражданина. Понимаете меня?
Да, конечно. Но вы думаете, что нужно в результате?
Ну, конечно, нужно. Поэтому сейчас вот, да, вот именно с этого весеннего призыва начинается срок в армии год, так, я так понимаю?
Да, конечно.
Вот. А люди, которые призывались год назад, то есть они еще год будут служить вместе с теми, кто сейчас уже призвался. То есть уже, получается, каким-то образом определенная дедовщина будет. Ну, я сам 4,5 прослужил и являюсь ветераном боевых действий. Поэтому я очень такой патриот, все это видел, и там, ну, и смерть, и все такое. Но все равно, знаете, надо служить, еще раз повторяю, надо.
Роман, смотрите, да. Вот здесь пришла смс-ка от вашего тезки из Уфы.
Так.
Он пишет следующее, вот самое начало его сообщения. Государство, в армию которой гонит людей насильно, оно обречено. Вот в этом есть некая логика. Вот нельзя заставлять человека там, быть патриотом, нельзя заставлять человека защищать там, его собственную страну, его собственную семью, заставлять насильно. Это как-то, ну, нечестно, это как-то неискренне.
Ну, с одной стороны, конечно, это не искренне, но, понимаете, если нас не заставляют заниматься там зарядкой, там учить что-то и в этом подобное, человек может просто действительно быть как животное. А то есть какие-то определенные в обществе обязанности, и, которые надо исполнять. И поэтому у нас будет это общество.
Угу. И еще у меня к вам просьба, Роман, как человеку, который 4,5 года отслужил. Пишет нам Костя из Питера. Пишет, сейчас посмотрел устав гарнизонной караульной службы. Оказывается, он был принят в 1939 году и до сих пор серьезно не менялся. Это правда? Наша армия по советским уставам существует?
Ну, естественно, общество 21 века стремительно развивается, и социальные проблемы, там, и моральные, они тоже должны развиваться. И вопросы, и обязанности могут изменить в уставе. Угу. Хотя статья в едином начале, в какой-то мере, знаете, хоть я дослужился и до старшины, имея среднее специальное образование, что-то надо как-то... ну, переделать ее в каком-то определенном моменте, потому что если офицер не прав, и он издает приказ, явно уже противоречащий уставу, но его надо выполнить, как бы, правильно? Недавно был случай, несколько месяцев назад, один офицер заставил рядового подчиненного накачать шины жидким азотом, я слышал. Естественно, получилось штраф. Ну, это по телевизору показывали, да.
Кошмар какой.
Поэтому он выполнил, ну, естественно, произошел взрыв, и он остался калекой, и вот и семья пострадавшего не может ничего там доказать и выбить какие-то льготы, компенсации вот за этот причиненный ущерб. А этот офицер продолжает служить. Ну, на тот момент продолжал.
Ну, и таких, я думаю, спасибо, Роман, много. Роман. Спасибо большое. Напоследок несколько смс-ок. Не поддерживаю лозунги сегодняшнего марша. Мужчины должны уметь защищать свою родину, пишет Сергей из Томска. Ему как бы отвечает товарищ Гусев, господин Гусев, а почему военному делу надо учиться в тюрьмах, то есть в казармах, где тебя здесь держат насильно. Я бы пошла служить, если бы меня взяли, пишет девушка Эля из Челябинска. Вот, Алина, тебе есть с кого брать пример?
Нет, нет, ни за какие. Не уговаривайте в армию никогда.
Без тебя родину защитить не удастся, Алина. Ну, значит, мы все обречены. Итоги голосования. 71% наших слушателей поддерживает лозунги сегодняшнего марша за добровольную армию.
29% сказали, что они их не поддерживают.
Вот я сейчас обращаюсь к большинству. Поддержите сегодняшний марш не только словом, но и делом. Напомню, мероприятие начинается в 14 часов. Сбор участников у станции метро ВДНХ в Москве. Потом марш до телецентра Останкино. Погода хорошая. Вот докажите, докажите делом, что вы стоите на таких позициях. Это утренний субботний разворот на эхе. На наших часах 6:55. После 7 нас ждет продолжение и будет новая тема.
Разворот.
Столица 707. Доброе утро.
Это «Разворот». Субботний вас приветствует Владимир Варфоломеев.
И Алина Гребнева на волнах радио «Эхо Москвы» 7382 УКВ 91.2 FM. Мы здесь 29 марта.
Ну, напомним, все наши средства связи 363-3659.
Это телефон и есть смски. Плюс 7985-970-4545. У нас впереди осталось 2 часа. После 8 поговорим о хлебе насущном. Мы делаем это довольно часто. В связи с тем, что на этой неделе в правительстве заговорили о целом списке продуктов питания, на которые может быть введено государственное регулирование цен. Некоторые говорят, что это очень правильно, другие опасаются, что возникнет дефицит этих продуктов, раз уж государство хочет за них всерьез взяться. Об этом подробнее мы с вами поговорим через час.
Ну, а прямо сейчас, после прогноза погоды метеоскопа, говорим о страшной, чудовищной истории любви девочки-подростки, 14-летней школьницы и 20-летнего парня, который был охранником в школе. Вот они хотели встречаться, родителям это запрещали. В итоге все закончилось трагически. Молодые люди спрыгнули
с большой высоты. Александр тут уже призывает. Огромная просьба при этом разговоре: обойдитесь без малаховщины. Но, знаете, Александр, это все будет зависеть в том числе и от вас, от того, что вы наговорите нам по телефону и что вы напишете нам в своих смс-ках. Сразу после прогноза погоды мы начинаем.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Метеоскоп.
Очень-очень мне хотелось, чтобы синоптики сказали, что хоть немножко поднялась температура за этот час, но, к сожалению, нет. По-прежнему минус 2. Хотя говорят, что днем будет все-таки плюс 9 в Москве и даже до плюс 11 по области.
Почему ты так пренебрежительно говоришь об этом прогнозе? Вот я синоптикам доверяю.
Нет,
я
доверяю.
Знаю, и я верю, что днем будет именно так.
Нет, я доверяю, но просто хотелось бы, чтобы уже сейчас было плюс 9 за окном. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Напоминаю, что оно будет еще чуть-чуть повышаться. Влажность 91%. Солнышко уже взошло почти час назад. Заход в 18 часов 56 минут. И таким образом долгота светового дня целых 12 часов 43 минуты. Будем наслаждаться. Ну, не забудем, конечно, перевести часы сегодня ночью на час вперед.
Наслаждение все равно нам гарантировано от хорошей погоды в любом случае, вне зависимости от того, что будут показывать наши хронометры. Здесь главное – календарь. Следите за цифрами и днями недели. В воскресенье гидрометеобюро обещает нам уже до 14 градусов, в понедельник и вторник – до 15, и, наконец, среда, 2 апреля, максимум в Москве будет плюс 16 градусов. Настоящая весна.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Я в саван темной ночи завернусь, а смерти я, родная, не боюсь. Уж лучше распроститься с жизнью разом, чем истощиться, мучаясь отказом. Вечная история любви, и в том числе любви Ромео и Джульетта. Она повторяется в разных странах, в разные века, в разные тысячелетия, наверное, всегда это будет. И вот еще одна такая история. Здесь не было вражды между семействами, но тут другое. Родственники опасались, что брак 20-летнего юноши и 14-летней девушки, или даже не обязательно брак, просто тесные их взаимоотношения, что они до добра не доведут. В итоге так и случилось, но все пошло не по тому сценарию, который готовили родные и близкие двух жителей Подмосковья. Ромео и Джульетта спрыгнули с вышки. Эту драматическую историю описывает сегодня несколько газет. Мы взяли публикацию из «Комсомольской правды». 20-летний парень и его 14-летняя девушка покончили с собой, устав бороться с непониманием родителей. Сейчас мы почитаем эту публикацию, а затем вместе с вами поговорим на тему, не сталкивались ли вы когда-нибудь с похожими историями. Может быть, слышали, может быть, что-то такое происходило у ваших знакомых, у ваших соседей, может быть, у ваших родных. И как выходили из таких ситуаций? Вот в чем вопрос. 363-3659. Ну что, почитаем. Даше Лохмачевой было всего 14 лет. Возраст Джульетты. Максим Парахин, ее Ромео постарше, ему исполнилось 20. Влюбились они друг в друга без памяти, но во времена Шекспира юная Даша считалась бы уже девушкой, а в наше время она ребенок, школьница. Максим в свете сегодняшнего восприятия чуть ли не педофил, расливающий малолетнюю девочку. За это в тюрьму сажают. Все началось с того, что около 7 лет назад совсем маленькая Даша приехала в деревню Богородское к старшей сестре. Там и познакомилась с 13-летним Максимом. Сначала это была детская дружба. Но год назад приятельские отношения переросли в нечто большее. Максим в свои 20 выглядел не старше 16-летнего подростка. Первой забила тревогу сестра Дарьи Наталья. Долго не решалась сдать сестренку отцу, но пришлось все рассказать. Владимир Лохмачев пришел в ярость, но Даша отца и слушать не стала. Девочка была нервной, вспыльчивой, часто убегала из дома. Ее даже ставили на учет в детской комнате милиции, как трудного подростка. Нетрудно догадаться, что и родители Максима тоже были против этой связи. В итоге родители и Даши, и Максима категорически запретили им встречаться. И потеряли детей. Вечером в четверг влюбленные пошли гулять. За ними увязались племянник Даши и еще соседский мальчишка. Даша с Максимом были очень веселыми, даже хохотали, рассказали потом мальчишке-милиционерам. А потом отправили нас домой, а сами остались. Когда именно они приняли роковое решение покончить с собой, теперь не узнать. Но это был осознанный шаг, не случайность. Потому что Даша и Максим попрощались с родней. «Ладно, пока ты меня больше не увидишь», — скороговоркой проговорил парень своей маме и быстро ушел. Бедная женщина даже не успела ничего понять. После этого влюбленные поднялись на 25-метровую железобетонную вышку сотовой связи. За миг до смертельного прыжка Даша набрала номер своего отца. «Прости за все, ты меня больше не увидишь», — прокричала самые страшные для родителей слова и сразу же отключилась. Испуганный Владимир Александрович попытался тут же перезвонить Даше, но было поздно. Трубку она уже не взяла. Их тела нашли у подножья вышки через несколько часов. Подмосковные Ромео и Джульетта спрыгнули с вышки, покончили с собой, устав бороться с непониманием родителей. Вот такая история.
Чудовищная и ужасающая. Казалось бы, как вот такая ситуация непростая, но когда приводит к такому, когда дети фактически решают уйти из жизни, это, конечно... Всегда.
Сталкивались ли вы с похожими случаями? Слышали что-нибудь о такого рода историях? Может быть, где-то в вашем окружении? Там, где вы работаете, учитесь в кругу ваших родных? И если да, то как выходили из ситуации? Или можем просто поговорить и даже без собственного опыта, как надо действовать?
Прежде всего, родителям такого рода случаев.
И родителям прежде всего, но и самим молодым людям, хотя в 14-20 лет, это мы так постарчески поворчим, очень трудно молодым людям что-то объяснить и что-то им внушить правильное. Особенно, когда сам не хочешь себе признаться в том, что правильного ответа ты сам-то не знаешь. Потому что никогда с таким не встречался.
Напоминаю, все наши средства связи 363-3659 и смс-номер +7 985 970 45 45. Ну что, послушаем первый звонок? Или почитаем?
Нет, давай почитаем. Сразу второй послушаем.
Второй? Ну, послушаем второй. 363-3659. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Ну, в принципе, такую историю мы уже слышали. Один мужчина, Вильям наш Шекспир, в свое время рассказал об такой истории. Поэтому ничего нового в этом нет. Все старо как нет.
Как выходить, Сергей?
Все, он...
Алло.
Сам отключился.
Ну, если вспомнили эту историю, хотя бы строчки какие-нибудь процитировали, что ли. Мне страшно, как мы скоро сговорились. Сцена. Да. Балкона. Да.
Попробуем еще раз. 363-3659. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как Сергей вас зовут?
Из Москвы.
Снова Сергей. Сергей, ну...
У меня была такая ситуация у самого лично.
Ничего
Только
себе.
Это было, когда еще Советский Союз был. Я просто украл свою невесту.
Сколько вам было лет, Сергей?
Мне было 17, ей 17, мы одноклассники были.
А почему пришлось так поступать?
А то же самое, родители уперлись, чтобы мы не встречались, жили недалеко, проследить за нами было очень легко, поэтому пришлось попросить друзей, чтобы нас прикрыли.
А против были, и ваши родители, и ее?
Да, 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 и мои, и ее, поэтому у нас вообще получилось в предновогоднюю ночь, мы убежали. Она была вообще в домашних тапочках, а я в одном костюме.
И чем все это закончилось в результате?
поженились, а потом развелись.
Развелись. Но все-таки поженились. Хоть какое-то время были счастливы.
Вы считаете, что, Сергей, в 17 лет, в 14 лет, в 20 лет надо идти наперекор тому, что говорят родители в таких ситуациях?
Я сейчас уже понимаю, что если бы родители не лезли, возможно, у меня бы и не было развода. Возможно, мы подружились бы, да и разбежались более мирно. А так получился ребенок без отца.
Ну вот смотрите, вот сейчас, теперь вы уже взрослый человек, теперь у вас уже есть ребенок. Поставьте себя на место родителя.
Я своим не мешаю. У меня сейчас две девочки от второго брака, и я стараюсь не влезать. Один раз влез, было море слез, но там просто вынуждено было. Я вынужден был влезть.
Почему
но...
вынужден, Сергей? Вы взрослый человек. У вас за там плечами десятилетия опыта жизненного.
Там был мальчик-наркоман.
Вот мне показалось, по вашим словам, что вы сами недовольны своим поступком. Но вы-то как раз опытный человек. Вы умудренный опытом человек. Вы-то как раз и должны так поступать. Разве нет?
Им наш опыт навязывать нельзя. Можно только советовать. Если давить, это как я сам себя помню, наперекор именно потому, что давили. Не давили бы, было бы все по-другому.
На зло действовали.
Да, да.
Ну а вот эта история, с которой мы начали, вот если они тоже так пытались, не знаю, поступить на зло, предполагая, как, ну, запредельно далеко зашли.
Здесь нельзя было тоже запрещать сейчас.
Но никто же из родителей не предполагает, что все может закончиться по худшему варианту.
Вы знаете, оптимальный вариант был просто-напросто поставить встречи под контроль. То есть, чтобы они встречались у кого-то дома.
Угу.
Это было бы значительно лучше.
Спасибо большое, Сергей. Благодарим вас. Если у вас есть такого рода истории, звоните 363-3659. Может быть, ваш рассказ... Кого-то он да умеет поступить правильно.
И смс присылайте на +7 985 970 45 45.
Я всегда говорил, домострой никогда ни к чему хорошему не приводил. Родители, дайте своим детям свободу, свободу любить, призывает Антон. Антон, вот когда простой современный папа говорит своей молодой дочери, пожалуйста, вот не водись с тем мальчиком, да, водись с другим, или ни с кем не водись, а наоборот, только учись, если хочешь, сиди дома, играй в компьютерные игры. Это не домострой. Здесь нет ничего от тех, по-моему, старых порядков, которые были довольно жестокими, довольно суровыми. Нет, это обычная родительская практика, это обычная попытка просто повлиять на своего ребенка. Здесь ничего такого нет.
Причем родители же всегда руководствуются правилом, что они хотят добра для своих детей прежде всего. Они думают, что так им будет лучше.
Алена, по-моему, не очень так высокого мнения современной молодежи. Не знаю, сколько Алене лет, потому что она пишет, 21 век – это не любовь, а инфантильность и недомыслие. Все это не очень серьезно. Все это не очень серьезно. Олег полагает, во всем виноваты родители. А как вот они должны были поступить, Олег? Кто из нас провидец? Кто может предсказать, каким будет следующий шаг молодого человека? Пусть даже это твой ребенок, твой, с которым ты 15 лет, которого ты выносил, которого ты воспитал, которого ты поднял. Вы можете действительно предсказать каждый его шаг? Куда будет этот шаг? В ЗАГС, в семью или вот на эту бетонную вышку на высоту 9-этажного дома?
Очень много вопросов в таких ситуациях.
Я сталкивался, пишет Александр, что тут сделать? Жить? Дальше. Да нет, хочется, чтобы мы не стояли вот у этого порога, когда, ну да, приходится уговаривать себя или своих близких. Ну что, надо жить дальше. А вот если на шаг назад, на два шага назад, чтобы не допустить страшного развития истории, тут как?
363-3659. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, радио, пожалуйста, выключите.
Я выключил.
Как вас зовут теперь?
Меня зовут Владислав.
Владислав, ну, у вас были какие-то такие подобные случаи?
Нет, у меня случаев таких не было, но я просто хотел бы сказать, что это гимн любви людей с больной психикой. Но перед ними снять нужно шляпу. шляпу во имя того, что...
Скажите, Владислав, вы вот так на расстоянии ставите диагноз, да? Люди с больной психикой, когда вы говорите так.
70 скоро будет. Но оценивать могу так же, как его оценил это Шекспир. Это наш случай, российский случай, но он, так сказать, что называется, имеет, так сказать, с мировым миром. Это в любом, так сказать, обществе это, так сказать.
Подождите, вот вы считаете, вот люди, которые, молодые люди, которые себя так любят, это нездоровые люди?
Да, они, конечно, нездоровые. Они пока имеют, они неординарные, они не вписываются в рамки такие, те, которые существуют в нашем обществе.
Владислав, простите, любовь с какого возраста нормальна?
Нормально? Вы что вы имеете под понятие?
Но вот если любовь? Девочка, которая любила в 14, это ненормально, вы говорите. Это
почему?
Психическое...
Это нормально. Нет. Только, так сказать, поступок, как, так сказать, является следствием испорченной психики, деформированной психики. Люди, так сказать, которые...
Хорошо, так я повторяю свой вопрос, Владислав. В каком возрасте любовь не является последствием психологического слома?
Ну, я думаю, что все-таки вот это возраст определенный, так сказать, вступлением в права гражданства, когда человек получает паспорт, значит...
Ну, это как раз 14 лет.
Да, вот 14, значит, 14 лет. Притом это зависит от того, так сказать, человек, так сказать, какой конфессиональной принадлежности, какой национальной, когда наступает половая зрелость.
Владислав, вы как-то сами немножко себе противоречите. Там ненормально в 14 лет, потом вдруг тут же нормально.
Но, кстати, Владислав подвел нас к истории законодателей. Угу. Ведь на самом деле в наших юридических документах многие пункты прописаны. Если родители Даши и Максима возражали против их серьезных отношений, то закон-то, в принципе, им благоволил.
Да, в качестве общего правила в пункте 1 статьи 13 Семейного кодекса брачный возраст устанавливается действительно в 18 лет. Но есть исключения. Если есть уважительные причины, к которым прежде всего относятся беременность или рождение ребенка, органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. А во многих регионах есть еще более низкий порог вот этого минимального возраста. И в частности в Московской области тоже можно с 14 лет вступать в брак. При том, что даже, по-моему, такие условия, что если родители против, то подростки могут пойти в органы опеки. Уже органы опеки будут все это решать и разрешать или нет им заключить союз.
Может быть, просто эти молодые люди не знали о существовании,
видимо, не знали, да.
О существовании таких законов. Итак, обычная норма 18 лет, в некоторых случаях исключительных 16, но в самых исключительных случаях то может быть и с 14 лет.
Ну и даже вот, по-моему, где-то в Башкортостане там в местном законе вообще даже возраст не оговаривается. То есть, если вдруг, не знаю, кто-нибудь захочет и в 10 лет...
В Европе во времена Шекспира, и не только в его времена, в 14 лет это были действительно почти уже дамы, готовые ко многому, и в хорошем смысле этого слова. А в наших восточных странах и сейчас 14 лет — это уже зачастую серьезная женщина, у которой есть один, а то и два ребенка.
Ну, при том, что у них все это заранее планируется, чуть ли не с пеленок, они уже знают, за кого они выйдут.
Приходят ваши смски 7985-970-4545. Это все очень страшно, пишет Сергей из подмосковного Талдома. Вот и понимай теперь пословицу: родители плохого не посоветуют. Это факт. Этот факт говорит о том, что мир наш жесток, и мы забыли, что такое настоящая любовь, пишет москвич Дмитрий. Ну вот эти дети помнили или думали о том, что знают, что такое настоящая любовь, а вот родители их, наверное, действительно подзабыли. Не думали, что, может быть, это начинается так рано, начинается так ярко, а потом быстро-быстро все это исчезает. 7:28. Мы продолжим разговор об этой истории. О том, что делать, как поступать в таких случаях, минут через 7.
Голосование пошло.
Разворот.
Кто куда?
В столице продолжается фото-биеннале, и по части выставочного пространства форум, само собой, захватил практически всех и все. В Центре современного искусства «Винзавод» уже можно посмотреть работы Георгия Пинхасова. Здесь же Гарри Грюйер. В манеже Марио Джакамелли, фотографии с 53 по 90-й. Пройденная Ральфа Гибсона и Богдан Конопка. Ну а из того, что к биеннале не относится, столица отмечает юбилей Бориса Мессерера двумя его выставками. В музее личных коллекций вы увидите живопись, графику и инсталляции, а в Академии художеств все, что связано с театром, от сценических макетов до эскизов костюмов. Мессерер многолик, это знали и знают все, ну а выставки только подтверждают наглядно. «Золотая маска» представляет очередного гостя. В центре Всеволода Мирхольда сегодня Андрей Могучий, спектакль из Александринского театра «Иваны. Гоголевская история» про двух старичков, которые однажды не смогли договориться и поссорились. Могучим буквально препарируется до костей, и когда остается один лишь голый скелет, оказывается, что история не так проста, как нам ее рассказывали в школе. Так что будьте готовы к неожиданностям, начиная от странного скопища неожиданных персонажей на сцене и заканчивая обыкновенным соседством Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича в маленьких в комнатушках с телевизорами, где и ссориться-то нет причин, а вот находится повод. Впрочем, не в нем тут дело. Иван Александринский театр в центре Всеволода Мирхольда, фестиваль «Золотая маска». «Маска» же предлагает в театре Моссовета под крышей полюбоваться на кукольный театр из Екатеринбурга, который привез на фестиваль «Бабок» Достоевского. Однако с детьми сюда я бы не рискнула. Куклы куклами, а история совсем не детская. С детьми под занавес школьных каникул хорошо сходить в новую оперу, где сегодня театр классического балета Касаткина и Василева покажет «Золушку». В театре Бориса Покровского «Чиполлино», у Елены Камбуровой кукольный театр Елены Трещинской и «Свадьба короля солнца», в московском ТЮЗе «Необычайные приключения ТС и ГФ по Марку Твену», а в театре Армена Джигарханяна «Необычайные приключения Красной шапочки».
В Москве половина восьмого, на эхе краткие новости. Марш за добровольную армию ожидается сегодня в Москве. Эта акция традиционно проводится перед началом весеннего призыва. Организаторами выступают оппозиционные политические структуры и правозащитники. Сегодняшний марш пройдет от метро ВДНХ до телецентра Останкино. Начало в 14 часов. По одним данным, акция властями разрешена, но по другим сведениям санкций нет, поэтому организаторы не исключают попыток срыва мероприятия и задержания некоторых участников. Коммерческие парковки на территории крупнейших московских аэропортов нарушают российское законодательство. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба. Она проводила проверку в связи с многочисленными жалобами. Граждане выражали недовольство, в частности, высокими ценами на парковку. Реакции аэропортов на это решение пока не последовало. Российский фондовый рынок, в отличие от стран Запада, завершил эту неделю ростом. Индекс ММВБ вчера вырос на 0,5%, а РТС – почти на процент. В Европе и Америке, напротив, акции дешевели. Это связано с негативными корпоративными новостями, а также с общими опасениями экономического спада. Бельки, детеныши гренландских тюленей, гибнут, оказывается, не только в результате охоты на них. Некоторые места их обитания находятся на судоходных трассах, и корабли их попросту давят и топят. Об этом рассказали члены экспедиции Полярного института рыбного хозяйства и океанографии. Они работали в Белом море. Точное число погибающих таким образом бельков установить сложно, но приблизительно речь идет о количестве, сопоставимом с квотами на забой детенышей. Передает агентство «Интерфакс». В российском футбольном чемпионате сегодня стартует третий тур. Будет сыграно 4 матча. «Луч-Шинник», «Томь-Москва», «Терек-Спартак» из Нальчика и «Химки-Спартак-Москва». Продолжится этот тур в воскресенье. Россия готовится к традиционному переходу на летнее время. Это произойдет следующей ночью. Стрелки всех часов должны быть переведены вперед. Таким образом, воскресная ночь будет на 1 час короче обычного. Примерно 110 стран мира также осуществляют весной переход на летнее время. О погоде. В Москве сейчас 2 градуса ниже нуля. Днем сегодня синоптики ожидают около 10 со знаком плюс. Переменная облачность без осадков. В дальнейшем в столице будет становиться еще теплее. В воскресенье до 14 градусов, в понедельник и вторник до 15, а в среду 2 апреля синоптики прогнозируют максимум плюс 16 градусов.
Слушайте на Эхе. Самое главное.
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы. Приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
И еще.
В эту субботу в программе «Культурный шок» мы поговорим о месте театра в общественной жизни. Кафедра или балаган – наш современный театр. И у нас в студии театральный критик Мария Седых, режиссер Константин Богомолов и главный режиссер Александринского театра в Санкт-Петербурге, художественный руководитель центра имени Мейерхольда Валерий Фокин. Программа «Культурный шок» в субботу после 14 часов.
И это тоже...
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
Обрати внимание.
Гость воскресной программы «Книжное казино» – главный государственный санитарный врач Российской Федерации и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, автор книги «Медицина и императорская власть в России» Геннадий Онищенко. Не пропустите в воскресенье программа «Книжное казино» после полудня.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
День в день, час в час, минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот.
Семь часов 7:35 мы продолжаем утренний разворот и история сегодняшней газет. Подмосковные Ромео и Джульетта спрыгнули с вышки. 20-летний парень и его 14-летняя девушка покончили с собой, устав бороться с непониманием родителей. Об этом, в частности, пишет «Комсомольская правда». Сталкивались ли вы когда-нибудь с похожими случаями? Происходило ли подобное, может быть, у ваших друзей, у ваших родных, может быть, с вами, как, например, с нашим слушателем Сергеем, похожая история, о чем он рассказал в начале этого часа. Как выходить из такого рода ситуации, чтобы не допускать гибели детей? Если бы парень ее любил, он бы не допустил смерти своей любимой, пишет Славик. А вот если это такая любовь, вот что такое жизнь, собственно говоря? Жизнь — это в песне «Миг между прошлым и будущим», а любовь, она же вечная штука, это горячая штука, на фоне которой это все остальное меркнет. Вы тоже можете написать нам смс-ку плюс 7-985-970-45-45 и позвонить в прямой эфир.
По телефону 363-3659. Примем звонок. У нас все горит красным. Может быть, кто-нибудь нам расскажет историю собственную или не собственную. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, мне 49 лет. Первая просто коротенькая ремарка. Никогда не надо употреблять «люди 21 века». Вот хорошая Парнаева сказала в фильме «Возможные варианты». Времена всегда одинаковые. Это первое. Второе. У меня сын 18 лет. Находится он, как бы сказали, в 15 веке в непозволительной связи с девушкой 16 лет. Мы не препятствуем вступу, с той стороны тоже нет абсолютно никаких препятствий. Но они не живут вместе, совместно хозяйство не ведут, но любят друг друга, встречаются. И...
Андрей, а у вас изначально не было никаких возражений, Андрей?
Не было. Я считаю, и супруга, так сказать, я ее, так сказать, с ней, как я считал, и с той стороны, что никаких не надо возражений. Но единственное, что был инструктаж, чтобы не было, так сказать, ранних нежелательных последствий. Только всего. Так что, да, конечно, то, что вот тот случай, к сожалению, мы не знаем всех подробностей, но это, наверное, дело психотерапевтов и психиатров разбираться с тобой. Безусловно, я частично прав от предыдущей слушатель, предыдущей полчасовки, который звонил, не помню, как его зовут.
Владислав.
Здесь, конечно, имеет место, да, некое психическое, ну, может быть, если не заболевание, то, по крайней мере, ну, вы сами понимаете.
Нет, Андрей, давайте вот на расстоянии, дистанционно. Нет, дистанционно мы не будем ставить диагнозы.
Нет, я диагноз не ставлю, я просто говорю, ну, суицид всегда любой, каким бы причинами он ни был вызван.
Нет, здесь вы не правы.
Ну, может быть, не прав. Я рассказываю свой пример. Вот я еще
скажите,
раз.
Вот смотрите, 16, вы да. говорите о сыне и его девушке.
Да.
А вот если бы это случилось чуть раньше, какой возраст вас бы встревожил? Вот какой рубеж, который бы вызвал у вас опасения?
Меня бы встревожила, я вам скажу откровенно, очень большая разница. Вот меня бы она встревожила.
Скорее.
Ну, конечно, ломать через колено я бы не стал. Конечно, все-таки 20 лет и 16 лет, и, ой, простите, 14 лет, да, это много. Ну, допустим, как у моего парня, там, 18 и 16, ну, там, около 3 лет, там, и ей было 14, ему там было 16, ну, это, я считаю, нормально. Они учились в одной школе, в одной компании были. Завязались отношения. Конечно, 20 и 16, ну, опять же говорю, на расстоянии трудно судить, это все мы, как говорится, на пальцах гадаем с вами, вот. Но вот большая разница меня бы встревожила, ну, конечно, я бы не ломал через колено и не позволил бы этого делать, ни в коем случае. Может быть, уговорить было сходить к психологу, хоть у нас это, как говорится, кончаловский психопатолог, как америкос ходит, но у нас это не популярно.
Скажите, а вы своих детей консультировали у специалистов?
По смыслу. Нормальные, хорошие отношения у ребят.
У этих тоже были, как говорят, нормальные, хорошие отношения. Когда вот должен родитель решать, что его дети нуждаются не то что там в медицинской помощи, а нуждаются в поддержке, чтобы просто специалист помог им разобраться в своих чувствах. Сейчас задним числом, конечно, наверное, можно посчитать, что этим людям требовалась помощь, поддержка специалиста. Но это только задним числом. Ну, задним умом.
Конечно, родители, прежде всего родители, кто как не родители, знают, чувствуют своих детей.
Вот мне кажется, Сергей очень точно пишет. Очень точно, очень просто и точно. Родители всегда опаздывают в познании и понимании детей и принимают не те меры. Единственное слово «всегда» я бы заменил на слово там «часто». Мне показалось бы это верной констатацией того, что происходит. Слава богу, что вот сейчас у Андрея, который нам позвонил, что у него с детьми, и мальчиком, и девочкой там все в порядке. Слава богу, дай бог счастья и здоровья.
Ну и опять-таки, все-таки он сам признался, что разница не такая катастрофическая и чудовищная. Все-таки 2 года – это не 6 лет разницы.
Сергей пишет, сталкивался с подобной ситуацией. Сами между собой развели ситуацию. До сих пор нормально общаемся и дружим. Назло – вот ключевое слово, ибо суицид – крайняя форма проявления эгоизма, пишут нам. Мне рассказывали историю… Так, ну это другая история, Елена Смытной, она не касается love story.
363-3659, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, выключите приемник сразу же. Алло.
Да-да.
Как вас зовут?
Меня зовут Петр, я из Казани.
Петр, ну у вас есть какие-то примеры?
У меня есть подобная история с моей племянницей.
Так.
Вот я бы хотел ее рассказать. Она заключается в том, что ей было около 20 лет, а ему чуть больше. Вот, и они встречались, полюбили друг друга. И она забеременела. И когда речь зашла о том, чтобы выйти ей замуж, то вот моя сестра пошла с ней, значит, к ее родителям, и мать была категорически против этого брака. Она говорит, мой сын нашлись никогда не женится. Несмотря на то, что это был бы ее ребенок. То есть, ну и в итоге все это распалось. Вот.
Скажите, Петр, это татарская семья?
Нет, русская. Русская, совершенно русская семья. Угу. И она, значит, вот вынуждена была сделать, ну, по настоянию уже своей матери, то есть моей сестре, она сделала аборт.
Вот. То есть не стала бороться ни за любовь, ни за ребенка?
Не понимаете, как чем-то все дело страшно кончилось. А этот парень, ему купили машину, он ехал с двумя девушками какими-то другими. И они врезались в КамАЗ, все погибли.
Ну, смотрите, немножко на самом деле, Петр, другая история, потому что здесь, смотрите, Петр, у вас речь идет о молодых людях, которым уже 20 и за 20 лет. Это самостоятельные субъекты, которые в большинстве случаев уже так особо не прислушиваются к родителям. И то, что она согласилась и бросить, и согласилась сделать аборт, это, не знаю, мне кажется, таких случаев уже меньшинство. Все-таки тут... В таком возрасте влияние родителей другое. Мы же говорим о детях, которым по 14 лет, которым по 16 лет. Казалось бы, там всего-то разница 4 или 6 лет, но в этом возрасте она играет решающую роль. Андрей нам напоминает, подобная история, подобная, может быть, по трагизму, была в книге, но я от себя добавлю, и в знаменитом фильме «Вам и не снилось» в 79-м году. Тогда общество всколыхнулось, задумалось об этом, ну а потом все прошло.
И, конечно, в интернете тоже много напечатано разных ужасающих историй. И в Норильске, по-моему, года два назад там было еще более ужасное, когда парень, ему было, по-моему, 25, девушке 14, он был милиционером, и он застрелил сначала ее, потом себя, потому что им тоже не давали встречаться друг с другом. То есть таких примеров можно найти массу и уйма. Что думаете вы по этому поводу? 363-3659. Есть ли у вас собственные истории? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Лариса из Ростова-на-Дону.
Лариса, ну вы сталкивались?
Да, не волновалась, да. Просто у меня дочечка родила в 11 классе, вышла замуж, родила. Все это было в 11 классе.
Угу. Как вы к этому относились, Лариса?
Ну, как относилась? Когда уже были поставлены перед фактом, немножко было, конечно, трудновато. А потом...
А сколько мальчику ее было?
Мальчику было 21.
О, то есть он заметно старше ее?
Ну, да. А ей еще 16 только-только было.
А потом... Вы пытались сделать так, чтобы их союза не было, Ларис?
Нет, наоборот.
Почему?
Потому что как-то думали о будущем девочки.
Нет, а когда еще вот не было беременности, только, видимо, ну, начинались у них отношения.
Нет, когда не было беременности, как-то так... Как-то все это очень быстро, в общем, получилось.
И мы уже как обычно это бывает, да.
Поставлены перед фактом. Я пришла с собрания школьного, а мы беременны.
Вот так вот.
Да, ну папа наш сказал, что аборт делать не будем. Она, конечно, очень была расстроена, хотела сделать аборт. Но сейчас внучечке уже 11 лет скоро.
Ух ты, ничего себе.
Да.
А как вам кажется, Лариса, ваша дочь, она благодарна вам за ту вашу позицию?
Честно говоря, не знаю, потому что когда было ребеночку 3 года, они разошлись.
Угу.
И каждый пошли по своим путем.
Может быть, вы зря пошли у них на поводу тогда?
Не знаю. А потом мы боялись, что будем виноваты всю жизнь. Потом нас обвинят. А это был их выбор. Это было их решение.
Вы переложили на плечи своей 17-летней дочери весь груз ответственности.
Может быть. Ну, а если бы потом все это разрушили, и все это осложнилось вот такими последствиями какой-то пары молодой?
Да, потом это невозможно себе простить.
Это ж тоже очень страшно. А так мы подумали, что если что, то и ребеночка-то подымем. Ну, они, правда, свадьба была. Она и институт у меня закончила.
Ну, в общем, у вас, слава богу, все хорошо закончилось.
Ну, слава богу, да. Все хорошо, я не считаю того, что потом они разошлись. Ну, папа, правда, приходит с девочкой, общается.
Понятно. Спасибо вам огромнейшее, Лариса. Спасибо.
Удачи, за... удачи вашей семье и вашим обеим семьям. Я спасатель питерской спасательной службы, пишет Константин. По роду деятельности приходится соприкасаться с подобными ситуациями, но в данном случае он имеет в виду вот не сами любовные истории, а трагические их финалы, об одном из которых мы сегодня рассказывали. Могу сказать лишь одно, пишет Константин. Если человек действительно окончательно решился на суицид, отговорить его невозможно. Как правило, этот акт происходит, не привлекая внимания. В большинстве своем это люди, находящиеся вполне себе в здравом уме и трезвой памяти. А в данной конкретной ситуации, считает Константин, вся вина лежит на родителях, которые препятствовали.
Это вот к вопросу о том, кто говорил, что это психически неуравновешенные, ненормальные люди были. Вот вам специалист говорит о том, что как раз-таки все было, возможно, и в нормальном состоянии, тем более... Были, как очевидцы говорят, что они нормально веселились, смеялись, потом вот так вот раз и спрыгнули.
Такие случаи – показатели социальной болезни всего общества. Чтобы такого не повторялось, пишет Алекс, необходимо заняться излечением всего социума. Что вы имеете в виду, Алекс? В чем здесь глобальная какая-то серьезная болезнь? Я не вижу, по-моему, это отдельный случай проблемы... там, недоработки отдельных людей, в результате чего все это вылилось вот в эту трагедию.
Мне кажется, что вообще на самом деле все просто. Это не безразличие родителей, но когда вот такая стена между родителями и детьми, и они не понимают, не слышат, и действительно вот приводит к таким ужасающим последствиям.
Инфантилизм, об этом нам пишут. Если подростки поступают так при первых сложностях в жизни, значит, они и не готовы ко взрослой самостоятельной жизни в целом.
Ну, тут можно поспорить с логикой, что, значит, ну, если не готовы, то не надо жить им. Неправильно. 363-3659. Успеем, наверное, послушать. Или уже нет? Еще один звонок. Доброе утро. Алло.
Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Я хотел поспорить в том числе и с вами, вот, предыдущий.
Давайте поспорьте с ним, так. Сергей.
Конечно. Вот. Всегда, как бы, довольно давно знал, как бы, ну, по крайней мере, как это называется, верю или нет, но, по крайней мере, я знаю, и по опыту предков, я не знаю, кого еще, но разница оптимальная, разница в возрасте между, как бы, мужчиной и женщиной, ну, 1.5-2 раза, самое то, вот. Это при, как бы, патриархальных, как бы, нормальных отношениях. Там сейчас у нас, как, конечно, унисекс и все такое. И еще, вот вы говорите, все время идет уход в сторону, как бы, некоего, в том числе и у вас в терминологии идет уход в сторону, как бы, некой педофилии. То есть вы называете...
Нет, мы в эту сторону не уходим,
девочка,
Сергей.
Понимаете, а мальчик и девочка, это как раз не... Как раз когда у них ничего нет и не может быть. А если у людей уже все, как бы... Если они способны и любить, и способны в том числе и к, ну, заниматься этим в том числе, и у них все хорошо, то какая разница, какой у кого будет вообще? Я не понимаю. И в-третьих, родители, вообще ненавижу, когда родители лезут в жизнь своих детей. Ну, конечно, какие родители, такие дети, как бы, то есть гены их передаются, но, то есть, если родители... идиоты, то, конечно, может быть, и детям лучше не стоит.
Для чего? Жестоко, для чего жестоко, тогда да. родители да, нужны? Для чего они даны нам природой? И как не для того, чтобы лет до 15, до 20 держать своих детей?
Что значит держать? Ну, правильно, держать. Но держать-то не в ежовых рукавицах. Голова же должна быть. Они это самое, не один этот самый, как я там, не одна извилина. И та пряжка от ремня, правильно?
Спасибо, Сергей, спасибо. Большое. Спасибо. Ну, насчет родителей в целом, конечно, я бы, наверное, бы согласился. Этот случай, последняя смс-ка, сигнал для тех, у кого есть дети в возрасте еще до 10 лет. Вот заранее надо заботиться, пишет Дмитрий. Надо создать в семье атмосферу доверия и взаимопонимания. К сожалению, часто бывает, что дети просто задавлены авторитетом родителей. На этом завершаем. Соболезнования обеим семьям, и Даша Лохмачева, и Максима Парахина, которые погибли, их родители живы и теперь переживают эту драму. 7:52. Столица 8 часов и 9 минут. Это утренний субботний разворот на Эхе Москвы. 29 марта в этой студии с вами Алина Гребнева
и Владимир Варфоломеев.
В этом часе будем говорить о продуктах питания. Правительство наше замахнулось на то, чтобы регулировать государственными способами цены на некоторые весьма популярные виды продовольствия. Мы попробуем с вашей помощью разобраться, к чему все это может привести, сразу после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
В эту субботу в программе «Культурный шок» мы поговорим о месте театра в общественной жизни. Кафедра или балаган — наш современный театр. И у нас в студии театральный критик Мария Седых, режиссер Константин Богомолов и главный режиссер Александринского театра в Санкт-Петербурге, художественный руководитель центра имени Мейерхольда Валерий Фокин. Программа «Культурный шок» в субботу после 14 часов.
Как применяется закон о СМИ? Обсуждаем в программе «Город». У нас в гостях президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Цыгалаев, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей и режиссер-постановщик мюзикла «Норд-Ост», продюсер Георгий Васильев. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе в качестве эксперта выступает Юрий Кабаладзе.
Метеоскоп.
Ну уж не знаю, что повлияло, может быть, силу мысли, но все-таки 2 градуса мороза, как не бывало. Около нуля сейчас в столице за этот час.
Это скромная, но всемогущая Алина Гребнева.
Да, да. Ну, просто очень хотелось, чтобы было, как говорят синоптики, даже 0,3 градуса, то есть уже даже в плюс.
Раскрой секрет. 0 — это предел твоих мечтаний?
Нет. Хочу вот, чтобы плюс 15 было. Хочу, чтобы плюс 15, но говорят, что такое будет, возможно, только в середине следующей недели. Пока сегодня у нас около 10 градусов, нам обещают синоптики днем сегодняшним. Влажность 83%, давление атмосферное 760 миллиметров ртутного столба. Без осадков будет с переменной облачностью, но вроде как у нас вот из окошка солнышко уже проглядывает, светит нам, так что будет сегодня хороший день. Об истории погодных всяких явлений я вам расскажу. Просто ужасно было в 1899 и 1919, когда люди существовали, не знаю как, при минус 21 градусе. А вот зато в прошлом году, оказывается, у нас было почти плюс 17. Вот пусть у нас будет тоже так поближе, когда-нибудь завтра, например.
Разворот.
Будет у нас продуктов побольше, а цены на них пониже. Ну, наверное, так думают некоторые чиновники, когда предлагают, скажем, проект закона о государственном регулировании цен на некоторые виды продовольствия. На этой неделе стало известно о некоем документе, который подготовлен в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации. Это ведомство определило список продуктов, на которые может быть введено то самое государственное регулирование цен. В законопроекте, среди прочих, есть статья номер 6, где перечислено, что государственное регулирование цен может вводиться, внимание. Вообще, кстати, я могу сейчас немножко так потянуть время, а вывод как раз воспользуйтесь паузой для того, чтобы взять листок бумаги, карандаш или ручку для того, чтобы тщательно, я буду говорить медленно, записать все эти виды продуктов, на которые мэр там у нас сейчас кто руководит? Госпожа Набиуллина.
Набиуллина.
Они желают ввести государственное регулирование цен. Вы готовы? Записываем. это пшеничный и ржаной хлеб, это молоко коровье, кефир, масло, как растительное, так и сливочное, говядина, свинина, мясо птицы, яйцо куриное, соль, сахар и чай. Вот это те виды продуктов питания,
на которые мэр собирается, ну, как не влиять, но регулировать цены на эти продукты. Причем, как отмечается, что мера может вводиться как на весь перечень, так и на отдельные виды товаров. Вот что вы думаете, к чему все это приведет? Такой огромнейший список, по-моему, по всем продуктам.
Подожди. Почему огромнейший? Здесь нет нашей с тобой любимой водки, правда?
Водки
здесь
нет,
есть соль,
согласна.
Но нет перца.
Да,
ни молотого, ни болгарского. Почему ты сразу так обобщаешь? Картофеля тут нет. Здесь только какие-то незначительные вещи.
Действительно, хлеб и молоко.
Хлеб, молоко, кефир, масло, говядина, свинина, птицы, яйцо, соль, сахар, чай. Кофе нет, между прочим. Какао нет. Какао с чаем. А что это может быть за государственное регулирование цен? Это может быть...
Это может быть либо регулирование наценки, как объясняют в МЭРТе, то есть что она может составлять, вот как говорят, что есть либо 3%, либо 20% наценки, и любые варианты возможны. Либо МЭРТ может, ну, правительство, вернее, устанавливать предельную цену на продукт, то есть сказать, что вот не больше 20 рублей и точка.
Сейчас мы с вами поговорим на тему, к чему все это государственное регулирование может привести. Какие у вас есть соображения? На сей счет телефон прямого эфира 363-3659.
Ну и смски отправляйте на +7 985 970 45 45.
А пока вы набираете все эти телефонные кнопочки, нажимаете несколько мнений экспертов, людей, которые профессионально занимаются экономикой, финансами и государственным управлением в том числе. Ну, например, Евгений Ясин, бывший министр экономики, а ныне научный руководитель Высшей школы экономики, у нас в эфире говорит о том, что государственное регулирование цен может привести в том числе к дефициту. Если правительство примет такое решение, то на российских производителей, которые должны стать, в частности, крупными экспортерами продуктов питания, в условиях мирового кризиса будут наложены ограничения, плюс это помешает развитию конкурентоспособной торговли в нашей стране. И, по словам Ясина, для удержания роста стоимости продовольствия нужно не замораживать цены на продукты, а вести более жесткую денежную политику, следить, чтобы инфляция не росла. Или, например, Сергей Лисовский, член Совета Федерации, тоже кое-что предлагает.
Он предлагает, он говорит о том, что не нужно ограничиваться одним спектром, и по его словам...
У него другая точка зрения.
Да, да, да. Он говорит о том, что нужно вводить ограничения не на один сегмент, потому что это приведет к перекосам и недобросовестной торговле, и не даст результата. Все продукты значимы, их разделять очень опасно. И недобросовестным продавцам это даст возможность вместо того, чтобы действительно предоставлять продукты по нормальным ценам, вымывать их со своих прилавков или доводить качество этих продуктов до того, что никто их не будет брать, отметил Лисовский. И он говорит, что во всем мире рынок продовольствия регулируется государством. Так что это нормально.
И еще последняя такая экспертная точка зрения. Это Юлия Латынина и ее статья на сайте ежедневного журнала. Значит, в странах с рыночной экономикой, пишет Латынина, госрегулирование цен применяется только в какой-то чрезвычайной ситуации, например, во время войны или природной катастрофы. А тут нам твердят об экономическом чуде Путина и вдруг вводят то, что обычно вводится во время катастрофы. Трудно найти какую-либо другую меру, которая в последний год так ярко характеризовала бы тот режим, при котором мы живем. Режим, который под видом заботы о населении увеличивает доходы чиновников и намеренно превращает государство из системы обеспечения равных правил игры в инструмент вымогания денег у тех, кто бесправен. Ну, может быть, более подробно об этом сама Юля сегодня в своей вечерней программе после 19 часов и поведает. А вот на ваш взгляд, к чему приведет государственное регулирование цен на продукты питания?
363-3659. Доброе утро. Ой, радио сразу выключите, пожалуйста.
Выключил.
Как вас зовут, теперь расскажите.
Анатолий Михайлович.
Анатолий Михайлович.
Работал в сельском хозяйстве всю свою жизнь.
Ой, замечательно. Ну и что будет?
Величайшая глупость. Как было раньше, так будет и теперь.
А поясните, пожалуйста.
Регулированием цен ничего не сделаешь. Нужно поднять экономику производства продуктов питания. А это глупость, которая обернется действительно дефицитом, согласен с Яниным. Величайшая глупость. Нужно дать производителям, объединить их, производителей с переработчиками и с реализаторами. Когда будет прямая линия, сейчас некоторые фирмы это используют, то будет эффективное производство продуктов питания. И нужно помочь кредитами тем, кто именно производит.
Но, а возможно, нас... Анатолий Михайлович, да? Это и подразумевается, потому что мы знаем по экономической теории, есть два вида государственного влияния на цены. Такое прямое и косвенное. Косвенное в том числе через кредитование, через разумную налоговую политику и так далее. Может быть, это подразумевается?
Прямая линия должна быть. Холдинги должны быть прямые. Только не монополисты. Производитель должен акции иметь, должны акции иметь переработчики и реализаторы. У нас оторван рынок от первого производителя. И накручивают у нас и переработчики, и реализаторы. Угу. А шиш остается производителем первичной продукции. Вот в чем дело. Во-вторых, у нас слабо база механизации. Очень
нет, сейчас, Анатолий Михайлович, вот этот аспект, я понимаю, что у нашего сельского хозяйства проблем очень и очень много, но уже тракторы, комбайны мы сейчас трогать не будем. Вот хотя бы вот с этими цепочками, о которых вы сказали, с ними бы разобраться. Иван пишет из города Череповец. Регулируемые цены сами по себе не опасны, если есть дотация производителям. Но вот этого у нас как раз не будет. Или дотацию украдут, или дадут вовсе не тому. А значит, будет советская скрытая инфляция, когда уменьшат вес продаваемого товара, вот как буханки.
Да.
Были килограммовые, а потом 700 грамм, 500. Сейчас 500 грамм, а цена вроде как той же остается. Или качество будет страдать, пишет Иван.
Но, с другой стороны, это жуткая история с хлебом в Приморье. Там как раз-таки правительство выделило из фонда своего зерновой запас какой-то огромнейший. Вот благодаря этому вернули цены на прежний уровень.
Ну, кстати, в Москве на этой неделе чиновники рассказывали тоже из городского резерва пшеница пущена на хлебокомбинаты для того, чтобы сдержать рост цен. Но стоимость-то уже выросла.
Да.
Уже выросла.
И продолжает расти по прогнозам мэра. По признанию даже, за первых два месяца в два раза быстрее, чем в прошлом году цены растут.
Нарушать принципы рыночной экономики не следует, полагает Борис из Москвы. Пусть она работает по своим законам. А вот что надо, так это, например, сделать магазины для малоимущих граждан, пенсионеров, инвалидов и так далее. Но, по крайней мере, в Москве это, по-моему,
ветеран,
есть.
Ветеран, вот он называется.
Есть такие магазины.
Да, и, по-моему, по регионам тоже специально.
Регулирование цен – это для нас выживание, пишет Николай из Перми. Доля импорта возрастет. Треть страны торгаши, а для хорошей жизни нужен оборот. Может, с 1 апреля опять все подорожает? Чиновники, пожалейте людей, кричит тут Рауль. Если запретить подъем цен, например, на хлеб, то этот запрет в первую очередь ударит по производителю, непосредственно работнику сельского хозяйства, поскольку поставщики сырья и пекарни свои цены выставляют в соответствии с закупкой. Вот так пишет нам Ильдар из Уфы.
363-3659. Звоните нам и высказывайте в прямом эфире свое мнение. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Александр из Москвы.
Александр, что нам грозит?
Значит, вот я так себе это представляю. Вот, скажем, я организовал какое-то предприятие там или по продаже чего-то такое. Я представляю материал, говорю, вот расчет, что я, значит, столько трачу на зарплату, столько там, туда-туда-сюда. И чиновник приходит и говорит, хорошо, все это хорошо устраивает, но и прибавьте еще 10% мне взятку. Следующий чиновник приходит там из налоговой инспекции, говорит, все хорошо, но 10% прибавьте мне взятку. Итого получается, если бы у меня хлеб без взяток...
Александр, то, да. Александр, вы путаете коррупцию с государственным регулированием. Это разные вещи.
А государство, это разве не коррупция у нас сейчас? Как они могут регулировать себя, если они взятки берут? Значит, они должны свои аппетиты этому урезать.
То есть вы предлагаете регулировать таким образом, чтобы не брать
взятки? Пока коррупция у нас существует, никакого регулирования цен не будет у нас.
Я правильно понимаю, что чем больше пресловутое госрегулирование, тем выше будут цены?
Да. Потому что они...
Человеческий чиновничий фактор.
Да, точно. А коррупция у нас сейчас... самая большая в мире, поэтому им бесполезно бороться.
Спасибо, Александр. Спасибо. Но только разочарую вас, есть страны, например, Нигерия, где говорят, коррупция еще побольше нашей. Так что вы уж нашу страну не обижаете.
Да, Зимбабве еще опять-таки есть, так что примеров много. 363-3659, еще один звонок поступил. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Иванович, я предприниматель. У меня нет никаких сомнений в том, что государственное регулирование, которое мы уже проходили в течение 80 лет при советской власти, приводит к дефициту по совершенно понятным причинам. Если мне, как предпринимателю, государство ограничит уровень торговой надбавки в размере 3% на хлеб, на масло, на муку, то я буду торговать водкой. Там, где не регулируют. Я считаю, что все эти полумеры могли бы быть решены признанием абсолютно четкого и поддержанного законом права частной собственности на землю. И обеспечением государства вот, защиты этого права.
Смотрите, Александр, сейчас вот землю оставим в покое, я понимаю, что это важный момент. А если наценка, упомянутая вами, будет не 3%, а 20%, в МЭРТе этого не исключают?
Не надо ее регулировать. Рынок регулирует самостоятельно.
Подождите, да? Подождите, да. А почему вы называете рынком, в частности, свой бизнес? Вы, как предприниматели, заинтересованы в максимальной норме прибыли. Как вас ограничить, чтобы нам, простым людям, не приходилось относить вам с каждым разом все больше и больше?
Понятно. Значит, если будет конкуренция у моего же партнера, то я... стремясь заработать максимальную норму прибыли, либо буду добиваться лояльности своего потребителя, клиента, чтобы он шел ко мне, либо я буду уходить на другой какой-то рынок, который приносит мне большую норму прибыли с меньшими затратами.
Скажите, Александр, если государство не будет в это влезать, вы наши потребительские карманы не обчистите?
Потребительские карманы я не обчищу, если спрос, который определяет предложение, будет достаточен, я не смогу продавать товар дороже, чем у меня его берут. Я никак не могу понять, почему за 10 тысяч верст нам выгоднее вести ножки Буша, чем производить все это же самое в Рязанской, Тульской, Смоленской и так далее областях.
Одна из загадок наших великих русских загадок. Спасибо большое, Александр. Спасибо. У нас есть 30 секунд для того, чтобы запустить наше электронное голосование. Несколько раз в течение этого получаса прозвучало слово «дефицит» из уст самых разных людей, которых мы цитировали, и тех, которые выступали у нас сейчас в прямом эфире. Так мы тогда наш вопрос и сформулируем, когда говорим о ожидаемом введении государственном регулировании цен на целый ряд продуктов питания. Приведет ли это, на ваш взгляд, к дефициту, или это угроза мифическая? Если вы считаете, что да, это может привести к дефициту перечисленных нами видов продовольствия, 660-01-13.
Но если вы уверены, что дефицита не будет, набирайте 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Может быть дефицит 660-01-13?
Нет, не может 660-01-14.
Дискуссию в прямом эфире продолжим после новостей и культурной афиши.
Разворот. Кто куда?
В столице продолжается фото-биеннале, и по части выставочного пространства форум, само собой, захватил практически всех и все. В Центре современного искусства «Винзавод» уже можно посмотреть работы Георгия Пинхасова. Здесь же Гарри Грюер. В манеже Марио Джакамелли, фотографии с 53 по 90-е. Пройденные Ральфа Гибсона и Богдан Конопка. Ну а из того, что к биеннале не относится, столица отмечает юбилей Бориса Миссерера двумя его выставками. В музее личных коллекций вы увидите живопись, графику, инсталляцию. инсталляции, а в Академии художеств все, что связано с театром, от сценических макетов до эскизов костюмов. Мисс РР многолик. Это знали и знают все, ну а выставки только подтверждают наглядно. «Золотая маска» представляет очередного гостя. В центре Всеволода Мирхольда сегодня Андрей Могучий и спектакль из Александринского театра «Иваны». Гоголевская история про двух старичков, которые однажды не смогли договориться и поссорились. Могучим буквально препарируется до костей, и когда остается один лишь голый скелет, оказывается, что история не так проста, как нам ее рассказывали в школе. Так что будьте готовы к неожиданностям, начиная от странного скопища неожиданных персонажей на сцене и заканчивая обыкновенным соседством Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича в маленьких в комнатушках с телевизорами, где и ссориться-то нет причин, а вот находится повод. Впрочем, не в нем тут дело. Иван и Александринский театр в центре Всеволода Мирхольда. Фестиваль «Золотая маска». «Маска» же предлагает в театре Моссовета под крышей полюбоваться на кукольный театр из Екатеринбурга, который привез на фестиваль «Бабок» Достоевского. Однако с детьми сюда я бы не рискнула. Куклы куклами, а история совсем не детская. С детьми под занавес школьных каникул хорошо сходить в новую оперу, где сегодня театр классического балета Касаткина и Василева покажет «Золушку». В театре Бориса Покровского «Чиполлино», у Елены Камбуровой кукольный театр Елены Трещинской и «Свадьба короля солнца», в московском ТЮЗе «Необычайные приключения ТС и ГФ по Марку Твену», а в театре Армена Джигарханяна «Необычайные приключения Красной шапочки».
В Москве половина девятого, на эхе краткие новости. Группа православных верующих, сидевших в пещерах в Пензенской области, вышла на поверхность. Это 7 женщин, которые согласились прекратить добровольное заточение. При этом под землей остаются еще 28 человек, среди которых и дети. Все они ждут конца света. По данным местных властей, жизненного пространства в пещерах остается все меньше, потому что происходят обвалы земли. Сегодня утром переговоры с затворниками должны быть продолжены. Страны ЕС разошлись во мнении относительно олимпийского бойкота. Сейчас обсуждается возможность демонстративно проигнорировать торжественную церемонию открытия игр в Пекине. Некоторые государства ЕС, в частности Польша, Чехия, Эстония, выступают за бойкот. Другие, например, Испания, Португалия и Швеция, против. Об этом сообщает и Тартас. Скорее всего, Евросоюз провозгласит возможность самостоятельного решения вопроса для каждой страны. Эстафета олимпийского огня, между тем, постепенно превращается в секретную спецоперацию. К такому выводу приходят журналисты, работающие в Афинах. Сегодня в столицу Греции должен быть доставлен факел, зажженный в Древней Олимпии. Маршрут эстафеты держится в строгой тайне, чтобы противники игр в Пекине не могли устроить акции протеста. Известно лишь, что факел под охраной 2000 полицейских сегодня будет доставлен на Акрополь, но, оказывается, туда не пустят репортеров. Союз иностранных журналистов в Греции в этой связи уже выразил протест. 1 час без света. Такую акцию проводит сегодня Всемирный фонд дикой природы. Цель – привлечь внимание людей к проблеме изменения климата. Жителей всех стран экологи призывают выключить свет с 8 до 9 часов вечера по местному времени. Это позволит сэкономить электроэнергию и сократить загрязнение окружающей среды. Акцию готовы поддержать многие крупные города Европы, Азии и Америки. Доллар в Москве сегодня стоит 23,52, евро 37,07. Это курсы Центробанка. В Москве сейчас около 0 градусов, днем до плюс 10. Сегодня в столице без осадков.
Слушайте на эхе. Самое главное.
Детектив. Полковник Скотланд-Ярда, он много раз пересекал землю в поисках похищенных произведений искусства. В прямом эфире Питер Гвин раскроет нам тайные помыслы этих непростых мафиози, которые охотятся за шедеврами, в программе «Музейные палаты» в эту субботу после полудня.
И это все?
Как применяется закон о СМИ? Обсуждаем в программе «Город». У нас в гостях президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Цыгалаев, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей и режиссер-постановщик мюзикла «Норд-Ост», продюсер Георгий Васильев. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
А также...
Дорогие радиослушатели, «Эхо Москвы» в субботу предлагает свое фирменное блюдо – плавленый сырок с орехами.
Основные ингредиенты – Виктор Шендерович с плавленным сырком
и Антон Орех с
табелью о рангах,
приправленные ароматнейшими радиодеталями.
Итак, орехи в табеле о рангах и сырки с радиодеталями и прочие казинаки.
Орешки! Точите зубы, наслаждайтесь вкусом в субботу после 21 часа.
Обрати внимание.
Программа Евгения Киселева «Наше все». В это воскресенье «Наше все» — Дмитрий Иванович Менделеев. Гость программы – директор музея архива Дмитрия Менделеева, доктор химических наук Игорь Дмитриев. «Наше все» в воскресенье после 17.
«Эхо Москвы». Не пропустишь.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Восемь часов и 35 минут. Мы продолжаем разговор на тему, к чему может привести государственное регулирование цен на продукты питания. Именно с такой инициативой на этой неделе вышло Министерство экономического развития и торговли. У нас идет голосование на эту тему. Если вы считаете, что дефицит указанных продуктов питания возможен, звоните 660-01-13.
Но если вы уверены, что его не будет, набирайте 660-01-14. Напомним, может быть, пробежимся по списочку. Там много всего, и хлеб, тут и молоко, кефир.
Хлеб не только белый, но и черный.
Кстати, да. Растительное сливочное масло, говядина, свинина, мясо птицы, яйцо куриное, соль, сахар и чай.
Не понимаю, как они хотят влиять, например, на цены чая, который в основном ввозится в нашу страну, а вовсе не производится. Хотят наценки урезать? Или, может быть, они хотят Индии, например, цены указывать? Тогда кому будет интересно чай продавать, спрашивает Ильдар. Регулировать цены надо, но на другие товары, на энергоносители, считает рабочий Илья из Москвы. Тогда, пишет он, и на продукты цены не повысятся. Правительство боится видеть, что оно делает с экономикой, поэтому регулирует цены и этим прячет свою голову в песок. Это Наталья. Лика спрашивает, так тревожно звучит ее послание. Может, пора уже талоны вводить? Вот что будет после 1 апреля? Какие цены нас ждут? Я думаю, что это только Эльвира Набиуллина знает ответ на этот вопрос. Лика, у меня ответа нет.
363-3659. Доброе утро. Алло.
Алло.
Как вас зовут? Представьтесь.
Евгений из Самары. Пенсионер.
Евгений, ну вы-то что думаете?
Так, я думаю то, что регулирование совершенно бесполезная штука. Это нужно ограничить аппетиты торговли. Нужно, чтобы между производителем и потребителем повышение цен было фиксированное.
Так как раз это, в частности, и предполагается сделать.
Чтобы, а то торговля грабит и производителя, и потребителя.
Евгений.
Они привыкли, чтобы у них была прибыль, приближающаяся к 1000%.
Смотрите, Евгений, правительство вот в лице мэра как раз и хочет, в частности, установить предельную цену на некоторые виды продуктов питания.
Не надо некоторые продукты. Нужно все, чтобы продукты были, чтобы торговля не повышала, тогда и конкуренция в торговле будет, а то здесь тогда крупные только производители, только крупные торговцы за сверхприбылью гонятся. И
Евгений, вы не опасаетесь, что если...
Сделали,
Евгений,
алло, Евгений. Там участвует.
Евгений. Отключаю. До свидания, Евгений, простите.
Не слышите, Евгений, наших вопросов. 363...
У нас же гениальные вопросы.
Да.
А Евгений не захотел их услышать.
Нет, он просто очень заинтересован был этой темой и сам ушел в себя, как говорится. 363-3659 – это телефон прямого эфира и телефон для смс-ок. Плюс 7-985-970-45-45.
Сообщение из Уфы. Вот в понедельник поднялась цена на муку до 20%. Как мы можем не поднять цены на хлеб? Если нам запретят цены поднять, то уже через месяц не на что будет покупать сырье. То есть тот самый пресловутый дефицит, о котором... о возможности которого мы говорим и голосуем по поводу чего. Если вы считаете, что вот если что в случае введения государственного регулирования цен на продукты питания как одно из последствий может быть дефицит этих самых продуктов, звоните 660-01-13.
Ну а если вы считаете, что дефицит нам не грозит, набирайте 660-01-14. И, конечно же, еще набирайте 363-3659. Сейчас мы узнаем, кто же на этот раз нам дозвонился. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Представьтесь.
Меня зовут Марат, я из Москвы звоню. Я считаю, конечно, что регулирование цен на продукты питания государства может привести к дефициту.
Скажите, Марат, вы потребитель продуктов или производитель и торговец?
Я потребитель, но, может быть, отчасти и производитель. Но не продуктов питания, а... если можно так сказать, сырья для кондитерской промышленности.
А почему вы считаете, что возможно такое неблагоприятное развитие событий?
Неблагоприятное развитие
событий? Ну, что дефицит наступит? С чего вы это взяли?
Ну, если мне государство будет диктовать, по какой цене я буду продавать, и это мне будет в убыток, я перестану это производить.
А вы вот изначально считаете, что цена, продиктованная государством, заставит вас работать в убыток? Ну, или заставит тех, кто работает, да, понятно, что не лично вас, а вот тех, кто этим занимается. Почему? Там что, в МЭРТе идиоты сидят? Уверен, что нет. Там сидят разумные люди. А, разумные, Б, образованные люди. Зачем им нужно принимать решения, которые будут гробить нашу торговлю и наших производителей?
Ну, я думаю, что прежде всего это игра в популизм, игра на таких, как сказать, на таких мелких интересах для населения показать о том, что оно заботится при помощи этого, а не делать тяжелую и нудную работу. Создание конкурентной среды в производстве продуктов питания, создание конкурентной среды в торговле, а не засилие таких крупных игроков. А это очень легко просто взять и объявить госрегулирование. Население поддержит это обоими руками за. Угу. А трудную работу делать тяжело, сложно, за нее иногда наказывают, за нее иногда снимают. А за это все похвалят и население, и начальство.
Спасибо большое, Марат. Объяснили. Елена Владимировна с вами согласна, как мне кажется. Список глупостей, пишет она, которые делаются в экономике, еще не исчерпан. Очередным является заморозка цен, которая, скорее всего, приведет к дефициту. Антон из Омска вспоминает времена Советского Союза. Ничего хорошего из этой идеи не выйдет. В СССР уже занимались регулированием всего и вся. Чем это закончилось для страны, мы знаем. Ну, в общем, многие товары было достать очень-очень затруднительно, хотя хлеб, по-моему, в магазинах был. И колбаса была довольно недорогая.
Ну, будем надеяться, что у нас
стороны,
тоже.
А с другой стороны, почему туалетная бумага должна была быть дорогой?
Ну да. А с другой стороны, а зачем нужна туалетная бумага? Есть газета, например, так что...
Да, долой рыночную экономику, даешь колбасу по 2 рубля, Игорь. Наверное, бы многие с вами согласились. Кстати, колбасу по 2 рубля я бы с удовольствием тоже покупал.
И я бы не отказалась. Вот только где бы найти таких производителей, которые согласились бы ее?
Ограничение цен сделает продажу товаров невыгодным для продавцов, а значит, они перестанут их продавать, пишет Дмитрий. Борис интересуется, почему никогда нет дефицита водки? Но это сейчас нет, Борис. А вспомните годы, когда мы выстаивали в очередях, когда были особые часы продажи алкогольных напитков, да к тому же все это было по талонам. Тогда как раз, кстати, регулирование государства в этой сфере было весьма и весьма значительным.
Так что, кто знает, что нас ждет в ближайшем, может быть, будущем уже. 363-3659... Доброе утро, послушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Анатолий. Я вам звоню из Свердловской области, город Карпинск.
Здрасте, вот. Анатолий.
Очень хотелось вас поблагодарить, как большое радио, что вы вообще существуете в этом мире. Единственное окошко, которое что-то можно услышать.
И смотрите,
услышать.
Анатолий, на нас торговой наценки нет никакой для слушателей.
Да.
И это государственного регулирования в нашей сфере не так много, как могло бы быть.
Вот. Это то самое очень приятное. Что хочу сказать по поводу вашего сегодняшней темы. Значит, сам я в торговле нахожусь, мне около 35 лет, и около 15 лет нахожусь в торговле, именно связанной с продуктами.
Вы такой прожженный торговец.
Вы знаете, как бы да, то есть пришлось, и сам смысл государственного регулирования вообще не то, чтобы как бы непонятен, именно вот для регионов, то есть, понимаете, приезжая на оптовые базы, что-то заключая договора, что-то, то есть принося в розницу, я не уверен, что они будут, они это понимают, то есть именно большие оптовые склады, там, 5-10, это не будет все равно каким-то большим регулирующим, как говорится, инструментом. То есть все равно рынок, он свое возьмет.
Но...
И возьмет, мне кажется...
Он возьмет уже на каких-то новых ценовых рубежах?
Возьмет, скорее всего, новые ценовые рубежи, либо тем же дефицитом. И, скажем, если будет жесткая политика, скажем, в больших городах, то регион, он все равно он вылезет как бы в плюс по цене. И чтобы тут таких жестких регулирований наблюдать, это же надо какую команду, это же надо столько всего и... Мне кажется, что это не будет работать.
Анатолий, ну признайтесь, даже ведут вот маленькую совсем торговую наценку в 3%. Вы ведь с вашим бизнесом все равно выживете?
Мне кажется, что нет. Понимаете почему? Потому что имея, сейчас же ведь налог как рассчитывается? Площади, все дела, какие коммунальные, за свет, за электроэнергию, за тепло, все тот же вывоз мусора у этих продуктовых магазинов очень большой. И эти 3%... Вообще ничего не покроют, поверьте, просто не покроют ничего.
Ну а скажут, вот сейчас надо постараться для населения, а потом вдруг какие-нибудь дотации, поддержка со стороны властей будет?
Поддержка со стороны властей, да, мне кажется, это все так, что-то, можно сказать, громко сказано. То же самое перед выборами, то же самое, скажем, во время выборов. Вот это только и всего. А реально это ничего не будет на деле. На деле это ничего не будет, потому что мы знаем, как работает Сбербанк, какие им нужны гарантии. Вот. Проще идти немножко взять побольше процент, но взять в частном банке, чем идти в Сбербанк и огромнейшую кучу документов, просто огромнейшую, сотни раз перепроверок, хотя работают счета, проходят такие деньги, а взять что-то реально. То есть это ужас.
Спасибо большое. Спасибо, Анатолий. Успехов в вашем бизнесе. Станислав пишет, на сигареты, например, ввели регулирование, и ничего плохого не случилось. А знаете, почему, мне кажется, ничего страшного не произошло? Потому что многие, ну или некоторые торговцы, просто, ну как бы сказать так, забили на это государственное регулирование. Потому что пишут даже на пачках. Максимальная цена пачки, там, например, 50 рублей. Вот пройдитесь, посмотрите по магазинам, сколько реально стоят эти сигареты. Пофигу торговцам все эти государственные указки. Продают не по 50, а по 55 рублей, по 57 рублей. И в гробу они видали все эти ценные указания. Вот то же самое, наверное, может произойти в соответствии с нашими добрыми русскими традициями и в отношении всех других продуктов, на которые введут предельные наценки, что-то еще. За каждым ларьком все равно не уследишь. Каждый магазин не поставишь у любого прилавка постоянного контролера, который будет стоять и сверять ценники с теми бумагами, которые у него он будет доставать из своего портфеля. Ну вот, например, да, это возможное такое. Если ведут регулирование, страну ожидает голод. Боже мой, Гоша, что же вы такое страшное пророчите? Антон надеется, может быть, это будет все-таки... Первоапрельская шутка. Вообще-то в марте нас обрадовали этой новостью, Антон, в марте, так что это еще не день дурака, хотя в дураках могут оказаться многие. Заканчивается наше голосование. Если вы считаете, что государственное регулирование цен может привести и к дефициту этих самых продуктов, 660-01-13.
Ну, если вы считаете, что дефицита не будет, 660-01-14.
И у нас на самом деле остается всего полторы минуты. Время для одного короткого звонка.
Ну, попробуем. 363-3659. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Михаил, я из Москвы.
К чему это приведет, Михаил?
Это приведет к понижению качества. Соотношение цена-качество сразу же будет работать в обратную сторону. Все продукты, которые будут искусственно удешевляться, производитель будет делать чрезвычайно низкого качества, ему будет невыгодно.
А как можно ухудшить качество, например, мяса птицы?
Мясо птицы, а у нас скоро мясо птицы продается производные из мяса птицы. Всякие рулетики там и так далее, и так далее. То есть будут добавляться те дешевые ингредиенты и добавки, которые можно тут сделать.
Понял.
У нас в чистом виде почти ничего не производится. Хлеб возьмите, там масса ингредиентов. Там можно сделать и фронтовой хлеб.
То есть внешне будет казаться, что продукт тот же самый, и цена на него старая, а начинка будет другой.
Да нет, и внешнего сразу будет не очень приятно выглядеть, вы, наверное, видите.
Нет, если внешне сильно изменится, спасибо большое, то, боюсь, уже спросом это не будет пользоваться. Все-таки не совсем у нас голодные времена, и не совсем голодный край, и люди найдут себе что-то более приличное и более аппетитно выглядящее. Ну что же, большинство наших слушателей, 74%, полагают, что государственное регулирование может привести к дефициту.
И 26% с этим не согласны.
Ну и напоследок напомним, какие продукты мы сегодня упоминали. Это пшеничный и ржаной хлеб.
Молоко, коровье и кефир.
Растительное и сливочное масло.
Говядина и свинина.
Мясо птицы и яйцо куриное.
Соль, сахар.
И чай.
Видимо, стоит бежать и запасаться, наверное.
Удачи вам, приятного аппетита.
Разворот.